Привет. У нас на дворе февраль 2024 года, и вы слушаете 132-й выпуск подкаста «Телеком», LinkMeUp, в котором мы будем говорить про тему, еще одну тему, которую мы избегали чудесным образом на протяжении уже 11, наверное, лет, про DWDM. Вот, в гостях у нас для этого сегодня будут Дмитрий Старых из Т8. Привет, Дмитрий.
Привет, только я Старых.
Блин. И Павел Остапенко из неназванного оператора связи. Привет, Павел.
Всем привет. Рад присутствовать на этом мероприятии.
Отлично. В целом, как обычно, мы до того, как пойдем говорить про основную тему, у нас будут немного новостей подкаста. Ну, точнее, проект. Вот. Самая главная новость, конечно же, будет о том, что мы наконец-то определились с датами нашего митапа, который, как мы объявили на Нексхопе, пройдет в Новосибирске. У нас уже заготовлена картиночка силами Мамонта и художника Мамонта. В смысле, не художника Мамонта, а художника знакомого Мамонта. Вот, картинку мы где-то показывали, я не помню, шарили ли мы ее в чатах, но там медведь.
Очень лапидарно.
О, боже мой. Какие научные термины сразу.
Мы еще не начали жестить, да. Еще не время. Так вот, дата у нас известна, 4 июня. Теперь, после того, как она объявлена, кажется, у нас есть все шансы как угодно здесь налажать и все сломать. Но, кажется, у нас пока получалось этого избежать. Сань, скажи что-нибудь.
Я не знаю, что сказать. А у нас кроме даты-то что-нибудь есть? Ну, еще, понятно, уверенность в себе и желание не обосраться. Это я понял, а дальше?
Да, а что тебе нужно еще?
Я не знаю. Ну, то есть я так понял, что в Новосибирске у нас живет некий Марат, и он взял на себя всю организацию, он молодец. И он...
Нет, если ты хочешь об этом поговорить, то нет, организация вся за тобой, как обычно. Вот, я нашел площадочку, определил дату в этот раз.
Вот, смотри, ты нашел площадочку. Расскажи нам, что это за площадочка?
А мы вот прям типа сейчас уже говорим, да, что это площадочка?
Ну, мы же ее нашли.
И... Ладно, ну давай, про это мы потом расскажем. Короче, к чему все это? Потому что, во-первых, у нас скоро будет сайт, на котором можно будет либо подать заявку, либо мы сделаем это через таймпад, мы еще не придумали. У нас скоро будет сбор заявок на доклады, но вы можете уже приходить к нам в личку и говорить, что вы очень трепетно нас любите и хотите выступить своим докладом у нас. Вот. И любые вообще ваши пожелания к нам несите. В частности, быть спонсором.
Ура, ура. Кстати, хочу сказать, что парочка новосибирских и около новосибирских компаний уже изъявили желание поприсутствовать на митапе. Так что есть подозрение, ощущение, что будет не так грустно, как мы думали изначально. Давай, кстати, все-таки мы целимся, напомню, во сколько, какую посещаемость?
Мы площадку искали с учетом 250 человек. И хочется здесь сразу заметить, что типа, если вы живете в Томске, в Омске, в Красноярске, в Кемерово, Новокузнецке, наверное, даже в Иркутске, и вдруг сейчас подумаете, а не поехать ли к нам на митап, поезжайте. Это ближе, чем Москва.
Ты про Барнаул забыл.
Ну, тут много про чего, как бы, я забыл.
Мне кажется, люди из Барнаула вообще просто даже раздумывать не должны. Им сколько там на машине? Час ехать? Или у меня сейчас опять географический кретинизм?
Ну, не сильно кретинизм, часа три, наверное.
Окей.
Вот, поэтому, если раздумываете, не раздумывайте, приезжайте.
Ну, наверное, ну, то есть, приезжайте это точно не наверное, а, наверное, это все. Вот, кстати, уже спрашивают, Mortal Kombat-то будет? Ну, про Mortal Kombat можно что сказать? Миша с Mortal Kombat живет в Москве. Везет ли он его в Новосибирск, я что-то сомневаюсь. Нет, если вы это проспонсируете, мы-то исключительно за. Просто я переживаю, сколько это будет стоить. А ну, там, конечно, в Новосибирске есть прекрасный Дмитрий Бачило и, возможно, еще кто-то. Но мы еще эту тему совершенно не вентилировали. Но если вы это сделаете за нас, и буквально завтра придете и скажете, пацаны, я обо всем договорился, все будет круто. Даже плов вам нашел. А, кстати, по-моему, от плова, по-моему, не будет по условиям площадки. Напомню.
Как будто бы нет, но там есть классный балкон. Я не знаю, вдруг нам там разрешат.
Так, подожди, плов, ладно. Пиво будет?
Пиво будет. На пиво договоримся. А насчет мортача и всего подобного, ну, в целом, все остальное, наверное, норм, типа, обжимку-то мы здесь найдем, а вот мортач, я не знаю, я про такие движухи у нас в Новосибирске не слышал. Опять же, если кто-то нас слушает, можно будет кинуть клич в чат, наверное, в канал. Да, можно местного найти, если вдруг Михру не поедет. Вдруг.
И грустно так всем. Особенно, кстати, наверное, Миша грустит, за которого мы только что решили, что он не поедет. Такой, я уже билеты покупаю. Че вообще развели?
Его еще друзья есть с этими, с пинбол-автоматами.
Ну, каждый автомат весит где-то 200-250 килограмм. Не надо нам пинболов там
повести. Ну ладно, Сань, ты что-нибудь там про патреонов наших что-нибудь хочешь рассказать? Поблагодарить кого-то?
Давай скажем, как это, стандартную нашу телегу, что всем, у кого деньги жгут карман, мы бесконечно рады тем, кто поддерживает нас на Патреоне, Бусти и Спонсорс. Ссылочки мы везде постим, мы там что там выкладываем, там записи чуть-чуть раньше, чем пихаем их в паблик. Всем, кто уже поддерживает, спасибо. Всем, кто решит поддерживать, тоже спасибо. Всех любим, всех целуем. Иногда мерч, кстати, рассылаем. Забываем, вот честно скажу, забываем, как паразиты. Но когда напоминают, извиняемся и все, что обещали, делаем.
Сань, тебе нужно, чтобы тебе патрон напомнили, потому что мы тебе напоминали уже за последние года 2-4, наверное.
Мерч разослать мне ни одна собака, кроме патронов, не напоминала ни разу. Вот прямо вот вообще ни разу.
Не-не-не, мы... Леш точно говорил. Ну ладно, да. Мы уходим куда-то уже, в другую сторону.
Ну ладно, значит, я плохой. Ну, я не против.
Давай.
Ну, давай уже. Мое образование 20-летней давности, пытавшееся что-то вспомнить, жаждет новых знаний.
Ну, мне кажется, ты здесь, в общем-то, на равных с ребятами можешь выступить. Но давайте начнем. У нас сегодня сложная тема. Мы будем говорить про технологии уплотнения каналов в целом. Вот. Почему вдруг вообще этот подкаст возник? То есть, как бы, да, он очень логичен в рубрике «Телеком», но почему его не было 12 лет и почему он появился сейчас? Я тут просто как такой, как умная Маша, всем советую. Почитайте Олиферов про компьютерные сети, если хотите знать. Сам их ни разу в жизни не читал. Вот я читал Таненбаум, и читал там еще пару других книжек, типа про базы сетевые. А Олиферов не читал. Вот, и решил восполнить этот пробел. И когда... А там жесть просто с первых страниц начинается. Помимо того, что язык такой очень глубоко такой академический, не очень легко воспринимаемый. Так там как бы сразу тебя окунают во все там коды коррекции, вычитание одних сигналов из других, чтобы у тебя full duplex работал и все остальное. А потом как бы меня в лоб столкнули с оптикой. И мне всегда, ну не то чтобы прям казалось, что DVD-M это типа оптика, в которую просто запихали несколько несущих и на этом все. Но я никогда не осознавал, насколько там вообще глубока это и прекрасно разнообразная кроличья нора со своими сервизами внутри. Вот. Поэтому я подумал, а было бы классно записать на эту тему подкаст. Мы, собственно, написали в канал про это, и вот к нам пришел Дмитрий с предложением, что у нас мы готовы рассказать, за что огромное спасибо, потому что мы сами в Т8 писали 3, наверное, на протяжении последних лет. Ну, не 10, а вот типа первых лет 8, наверное, наше существование. 0 ответа, вообще полный игнор. А так, тут сами так, пришли, и так
куда, клево. Куда ты писал? Имена, фамилии. Вот сейчас мы сделаем стыдно на всю страну. И не одну.
Я, ну, как бы нет каких-то конкретных имен, наверное. Там, типа, мы, скорее всего, находил на сайте, с кем связаться, имейл туда писал.
Вот, эти имейлы никто не читает. Не пишите в Т8 никогда.
Вы слушайте его, пишите, конечно.
Такими темпами к нам Алтекс придет.
Подожди, это хорошо или плохо, я не понял.
А я еще не решил. Мы их тоже очень давно зовем, но что-то они как-то ни разу так и не
дошли. А, с этой точки, да, да.
Они просто очень заняты продажами. Горячая пора.
Всегда хорошая новость. Алтекс, насколько я помню, удвоился или утроился последними событиями.
Мы хотели дать минуту славы Т8, а хвалим Алтекс. Пока не туда идет, по-моему.
Потому что Алтекс не лезет в DVDM пока. Поэтому можно и сказать.
Ну так вот, собственно, нам написал Дмитрий, мы ухватились за эту идею, и не откладывая в долгий ящик, как мы обычно это делаем, сколько мы, 2 месяца, наверное, собирались, вот, мы пришли к тому, что мы записываем подкаст про DVD-M. Кстати, DVD-M или DWDM? Кому какой вариант слух режет?
Ну, до Урала, наверное, DVD-M, а после Урала DWDM.
Слушай, это же приходишь на любую англоязычную конференцию, если говорят AWS, это американцы. Если говорят ТВС, это европейцы, прям не сомневаюсь.
Угу. И мы решили, что у нас будет как минимум 2, а скорее всего 3 выпуска, потому что ну, там прям копать и копать, как оказывается. И первый подкаст, первый эпизод будет, скорее всего, таким вводным о том, какова была история у этих технологий, набора технологий. Немножко, ну, может быть, не жесть, но какие-то технические детали, как оно все работает, реализовано, и почему оно не так просто, как может показаться, не знаю, инженеру, сетевику, который с оптикой сильной связи не имел. Вот. Во втором подкасте мы будем копать жесть из ямы, не знаю, как правильно бы сейчас сказать, этих фазированных решеток и всяких усилителей с, как не знаю, Романа? Рамана?
Рамнеск.
Да. Вот. А третья часть, прям уйдем в сторону, не знаю, наверное, control plane правильно назвать, про OTN и все такое. Вот да, хотелось бы вот так попробовать. Ну и, собственно, я предлагаю начать. Дмитрий, ты как основной гость, заводи. Наверное, начнем с истории, когда, наверное, 60-е это началось, все остальное.
Наверное, я бы перед историей хотел бы сделать такую микро, не знаю, справку. Сначала введем просто термин. Перед тем, как начать там спорить, дискутировать или что-то рассказывать, надо ввести набор терминов.
Давайте даже перед набором терминов все-таки скажем тем, кто не знает, все-таки, что же за компания Т8-то? А то поржать-поржали, а объяснить забыли.
Точняк. Компания Т8 — это крупнейший в России производитель DVD-оборудования. И мы, ну, не только, собственно, производитель, это не просто завод по штамповке каких-то китайских деталей, это полный цикл. То есть от идеи до разработки у нас есть все ключевые технологии. Это физика, собственно, я являюсь представителем этого подразделения, схемотехника разных мастей, программисты тоже, куча разновидностей, ну и там конструктора. Все это превращается в некоторый разработанный прибор, потом мы сами же его и производим, и еще из этих же приборов собираем готовую под ключ оптическую сеть. Вот. Ну и на все это сверху заливаем ПО, верхнеуровневое, так называемый NMS, Network Management System, которая собирает все это под единый колпак. Кратко как-то так.
А то есть вот этот вот мир DVDM, он какой-то свой такой в стороночке от мира обычных сетей стоит? То есть я имею в виду, что есть еще какие-то компании, которые мало кто знает, вот кто этим занимается, или там это условно вы занимаетесь только DVDM, потому что вот так исторически получилось, а так это глобальный бизнес у той же там Cisco, Junov и всех остальных.
Да, кстати, очень хороший вопрос. Здесь можно ответить да на оба или. Почему? Рынок DVDM действительно особенный. То есть есть компании, которые производят оборудование, ну, DVDM — это в первую очередь, исторически так сложилось, это магистральная технология. А когда мы уже сегрегировали трафик с большого количества пользователей, с разных базовых станций, с дата-центров, и теперь хотим это пульнуть много и далеко. Вот DVDM — это про это. До какого-то момента использовать его на более низких уровнях было нерентабельно, потому что это, ну, просто пушка по характеристикам и, соответственно, по цене. Вот. Естественно, с развитием технологий все постепенно дешевеет, и DVDM потихоньку начал спускаться на более низкие уровни. И даже, допустим, в метросетях, то есть городских, начал применяться. Вот. Но он действительно стоит немножко по отдельности, и в России компании, которые этим занимаются, ну, очень мало, и Т8 довольно-таки сильно опережает все остальные. Вот. А глобально из наших мировых конкурентов, которые, наверное, вы слышали, это действительно Cisco. Но Cisco именно в DVDM начала слабеть в последние годы, даже, сказал, десятилетия. А так еще Nokia, Huawei,
Adva,
Siena. Ну, Adva, она немножко, скорее, меньше про DVDM, чуть больше про дата-центр, насколько я знаю. У нее хорошее дата-центровое решение, но в DVDM она, у нее линейка более бедная. Вот. А Nokia, Huawei, они действительно и мощные DVDM-ные компании, собственно. Huawei, который мы чаще всего знаем по телефонам и роутерам, он, собственно, поднялся не на телефонах и не на роутерах. Его основной бизнес — это была китайская госкорпорация, которая торговала, ну и разрабатывала, точнее, делала на тот момент в начале реплики западных DVDM-решений. Вот, и за счет высокой ценовой конкурентоспособности она пробилась и стала даже в какой-то момент по объему первой. Вот, и уже потом от этого пошли всякие плюшки, персональные гаджеты. Вот. А основной рынок Huawei — это именно DVDM, так же, как и у Nokia. Вот. Так что ответ такой. И рынок...
Я правильно понял, что DVDM — это история только вот про большие сети, даже в рамках условного дата-центра ему пока места?
Внутри дата-центра абсолютно точно... Ну, скажем так, именно DVDM нет. Оптика внутри дата-центра может быть, но не всякая оптика DVDM. Надо это понимать. Наверное, если я сейчас введу терминологию DVDM, нам будет дальше чуть проще разделять полянки.
Да.
Вот, DVDM, как Марат правильно совершенно сказал, он сразу в точку попал. Это просто мы напихиваем много длин волн в одно волокно. Волокно — это для оптики среда распространения, как провод медный для радиосигнала. Вот. Но сразу же возникает нюанс. Естественно, мы же хотим напихать как можно больше. Вот. Это напихать как можно больше можно двумя способами. Во-первых, как можно более широкий спектральный диапазон занимать. Но здесь есть всегда нюансы, потому что система не бесконечно широкополосная. Всегда есть какая-то зона пропускания, через которую, конечного размера, через которую можем пропихнуть заданное количество каналов. А второе, мы можем каналы друг к другу прижать как можно плотнее. Вот, и запихать таким образом каналов еще больше. Тогда высокие требования к самим каналам. Они должны четенько стоять на своих центральных частотах, не болтаться влево-вправо, друг на друга не сильно воздействовать, ну и всякое прочее. Вот, DVDM, он как раз про вот это вот, как много каналов объединить в одно волокно, плотненько поставить и далеко передать. И такие, казалось бы, простые требования накладывают очень, создают очень много проблем инженерам и ученым, которые зарабатывают компоненты и оборудование, на которых строится DVD. Чтобы какие-то циферки, ну, понять, чем отличается DVDM от наших обычных сетей связи, которыми мы пользуемся, мы вот, у каждого почти есть в руках телефон, наверное, у Марата прямо сейчас он есть. Вот. И, ну, типовая скорость трафика, который мы гоняем, это там несколько мегабит, ну там десяток мегабит, который позволяет нам 4G LTE гонять туда-сюда. А типичная, ну такая прям средненькая по больнице скорость DVDM канала это 100 гигабит на один. А всего через одно волокно такая средняя тоже система сейчас передает 16 терабит. То есть мы подняли скорость примерно на 6 порядков, то есть в миллион раз. То есть в миллион раз большие скорости гоняются по DVDM линии. Какую аналогию можно привести? Ну, вот, наверное, самая такая исторически первая аналогия, вот первая система сеть связи, наверное, это был телеграф, ну, имеется в виду физическая сеть связи, не там люди с лошадьми, и голуби, и костры, а вот что-то такое более техническое. Это телеграф, то есть у нас было в городе одна станция, на которую собирали запросы с разных горожан, и они по одному медному кабелю передавали сигнал там, в следующий город или на следующую станцию, и там снова передавали до следующего пункта. И сети развивались следующим образом. Потихонечку вместо вот этой телеграфной станции у нас появились телефонная станция, и у нас уже голос начал гоняться между городами. Потом начало увеличиваться количество абонентов, и мы уже могли тысячи, иногда и сотни тысяч абонентов и их голоса гонять между городами. Но, в принципе, среда распространения, то есть по которой мы гоняли сигнал, оставалась такой же. Это была медь, просто мы потихонечку увеличивали частоты. Вот. А типы трафика были основные, это голос, который передавался. Вот. И в какой-то момент люди столкнулись с тем, что дальнейшее повышение скорости передачи в меди очень затратно, потому что сделать специальный кабель, который сможет через себя передавать гигагерцы, это очень амбициозная задачка. То есть такие кабели есть, но их используют там в приборах, в лабораториях. Их типовые длины — это ну, сантиметр или десятки сантиметров, и они стоят достаточно дорого.
А прокинуть... Слушай, я буду задавать много нубских вопросов. А чем здесь вот медь отличается принципиально от оптики? Почему туда нельзя такое подать? Мощности большие нужны?
Медь отличается тем, что если ты попытаешься передать по ней сигнал, замодулированный на частоте, там, допустим, 10 гиг, ты уже через несколько метров или там... Да, через несколько метров уже. Словишь затухание в десятки децибел. А в оптике, для того, чтобы словить тоже затухание, тебе нужно передать на сотни километров. Угу. То есть кратно более низкие затухания для СВЧ-сигнала. Вот. Есть, правда, нюанс. Мы используем несущую промежуточную. То есть мы берем... Сейчас, мы немножко уже забегаем вперед.
Да, хотели про термины, а уже да. Ушли в физику.
Так, итого, да.
Давай, смотри, вот раз уж мы заговорили про термины, да, чтобы, я думаю, слушателей в головах немножко отфильтровать. Вот все абсолютно знают, что есть какая-то одномодовая оптика и какая-то многомодовая, в которой вот эти моды, это какие-то частоты, для этого надо покупать какую-то специальную СФП-шку, и почему-то случается счастье. Вот эта многомодовая оптика и вот эта супер-СФП-шка, это у меня уже DVDM?
Нет. Это вообще перпендикулярно. Ну, на самом деле, и да, и нет. То есть DVDM — это в основном одномодовая оптика, да? Почему? И чем вообще отличается одномод от многомода? Вот мы начали говорить про волокно, что это провод, по которому бежит сигнал. А если мы это волокно разрежем поперек, и у нас, допустим, появится глаз или прибор, который может видеть, как поле электромагнитное распределено вот в поперечном сечении этого срезанного волокна, то оказывается, что оно может быть разных форм. И свет как будто бы делится на несколько независимых световых пучков, которые по-разному бегут по этому оптическому волокну, причем еще с разной скоростью. И это приводит к тому, что на приеме они могут смешиваться, а перебежав с разной скоростью один и тот же импульс, вносит дополнительные помехи. У нас как будто бы дрожит импульс, увеличивается джиттер. И это приводит к возникновению ошибок. Поэтому, чтобы такого эффекта избежать, этот эффект называется межмодовая дисперсия. Умными словами, дисперсия — это когда что-то зависит от длины волны. В данном случае скорость распространения, точнее, когда скорость распространения зависит от чего-то. В данном случае от вида моды, то есть поперечного распределения интенсивности света, зависит его скорость распространения. Вот, мы в ADDM используем только одна мода.
Можно на рабочем крестьянском сказать, что мода — это незапланированные частоты, которые...
Это не частоты. Это в том-то и дело, это не частоты.
Это режим распространения электромагнитной волны?
Да. Она другой, волокна. Как фронт. Вот, представьте, что мы, допустим, стоим перед радаром. Вот радар, у него стоит множество излучающих антеннок, и они, на них все синхронно приходит импульс таким образом, чтобы они все вместе, просуммировавшись, создали плоскую волну. Так вот, электромагнитная волна плоская, она бежит прямо. Тык-тык-тык, потом отражается от чего-то, и вот форма отраженного сигнала радар измеряет, понимая, что это за прибор. Угу. Вот в волокне то же самое, вот, только там формы более сложные. Там может не только плоская волна бежать, она может быть разной формы в поперечном сечении. И вот эти разные формы, они с разной скоростью будут распространяться.
Если коллеги позволят и меня поправят потом еще, я как это в свое время объяснял? То есть ты представь себе оптику, да, вот ты стоишь перед трубой, которая перед тобой куда-то уходит вдаль. И оптический сигнал, он фактически не перпендикулярно в эту оптику, в эту трубу как бы кидается, да, а он на самом деле кидается в ее стенку. И он от стенки, от нижней стенки трубы как бы отражается в верхнюю, потом снова в нижнюю, и вот таким вот гребеночкой он побежал. Вот, когда это вот у тебя одномодовая оптика, и одна мода идет. Многомод — это когда ты кидаешь разные сигналы под разными углами. Ну, то есть, прикинь, ты взял 10 мячиков, один кинул под таким углом, другой кинул под сяким углом, и вот они у тебя там бесконечно долго, классно отскакивают от стенок и идут, значит, до приемника. И
за счет... Здесь поправочка небольшая. Да, геометрическое объяснение одномодовости такое есть, но скорее одномодовость — это когда форма трубы такая, что она позволяет кинуть только под одним углом.
Туда да, другие не да, зайдут. Да. Другие не зайдут, но это уж детали, я не стал сразу людей пугать. Вот.
Просто для многомодового волокна в ту эпоху были дешевые лазеры, широкополосные, и там существовало много режимов вот этих, ну, много частот, он был широкий. И сердцевина была большая относительно одномодового. И туда заходили разные вот эти, ну, возникали в этом волокне разные режимы распространения волны. И на выходе из этого волокна аж приемник у нас широкополосный, ему все равно, с какой частотой импульс приходит, на какой частоте. Он все это превратит в электроны, которые, ну, определятся и скажут, это единичка или нолик. И там приходило, ну, вот из разных режимов приходили разные электроны. И, соответственно, из-за того, что они разным путем шли, с разной скоростью, там, разные режимы распространения, у нас этот импульс из узкого на входе превращался в широкий.
Вот это причем вот, еще случайной формы.
Да, случайной формы. И это вот явление было дисперсией. Для того, чтобы избежать вот этих всяких режимов, у нас физики придумали более хорошие лазеры, жизнь-то улучшается, технологии улучшаются. И придумали, точнее, как разработали технологию производства одномодового волокна. Производство волокна — это тоже целый мир. Там разные, есть разные способы. Просто когда я учился в институте, так рассказывали, как из метро, из большого куска стекла вытягивают вот это тоненькое волокно, это похоже на магию. Вот. А там размеры все эти, это микрометры. 10 микрометров — это одномодовое волокно. В этой вот сердцевинке распространяется один режим, потому что туда больше не влезает. Там под определенным углом туда вводится излучение оптическое. И все это идет, и уже дисперсия межмодовая там не появляется. Там другие виды дисперсии появляются. Ну вот от этой самой такой грязной дисперсии мы избавились этим способом. Также там другие длинные волны используются, волокно там более чистое становится, и у нас и затухание меньше, и это сразу плюс. И многомод в какой-то момент он в производстве оказался дороже, чем одномодовое волокно.
Ну, я здесь не совсем соглашусь. Почему? Потому что на самом деле многомод какую-то нишу свою сохранил. Да. И эта ниша как раз оптика внутри дата-центров, о чем, кажется, Алексей спрашивал, если... Да, внутри дата-центров, они действительно, основная ключевая особенность в том, что они дешевые. Внутри дата-центров очень много стоек, много устройств, между которыми надо гонять большие объемы информации, а расстояния небольшие, поэтому не хочется ставить туда дорогую DVD-мную оптику, и тогда ставят многомоды. Причем они могут передавать очень высокие скорости, даже 800G. То есть вот сейчас вот на рынке доступны 800G прием передатчики, работающие на многомоде. Да, дальность там смешная, это там метров 10-50. Но...
Да, ну для транспортных сетей дальность должна быть определяться там сотнями километров.
Вот. Да-да-да.
Ну, не сотнями, там, десятками, до сотен там. Поэтому многомод просто физически сразу не подходил для систем DVD-M.
Я рискую увести подкаст немного в другую сторону, но у меня возник вопрос. Вот, из ваших слов я понял, что подумал, что многомод и одномод определяется толщиной сердечника. Типа, можем мы туда нечаянно много сигналов засунуть или нет? Но,
на самом деле он определяется не только толщиной сердцевины, но еще и длиной волны, которую мы излучаем. Есть так называемое понятие длина волны отсечки. Если мы начинаем заводить излучение на длинных волн более коротких, чем вот эта критическая величина, длина волны отсечки, то волокно переходит в многомодовый режим. Допустим, у меня есть стандартное телекомовское волокно стандарта G652D. У него длина волны отсечки — это 1200 нанометров, например. Если я попытаюсь в это волокно посветить лазером, допустим, красным, ну, тут, как будто из лазерной указки, у него длина волны у красного цвета, ну, там, примерно 600, наверное, нанометров, вот, то он будет распространяться в многомодовом режиме. То есть, грубо говоря, это как, продолжая аналогию, это важен не только размер трубы, но еще размер шарика, который мы кидаем.
Ну, то есть, получается, этим и объясняется тем, что трансиверы, то, что трансиверы одномодовые стоят, типа, намного дороже.
Во-первых, сделать лазер сложнее, Павел про это уже сказал. Во-вторых, стоит еще задачка завести излучение. Вот как выглядит лазер полупроводниковый? Ну, опять немножко вперед забегаем. Это чип, такой пластиночка. Внутри у нее она, ну, если ее в поперечном направлении срезать, это как будто бутерброд из разного вида материалов. За счет прикладываемого напряжения где-то посерединке него рождается свет. И вот с торца вот этой плоской пластинки, как жвачка примерно, начинает светить. А вы хотите завести это волокно, которое выглядит как волос. Еще раз повторюсь, а у вас жвачка плоская, из которой светит во все, что сможет, во все стороны. И задачка завести излучение без потерь с вот этой вот плоской пластинки в кругленькую, тоненькую палочку, называемую волокном, она тоже достаточно амбициозная. Плюс это все надо корпусировать. Часто корпусирую в специальной среде, азотной. Вот, подвести контакты для питания. Ну, в общем, там довольно-таки много.
Но я думаю, значит, здесь можно просто сказать, что там у волокна специальная форма, это все на специальном расстоянии, это все там на каких-то безумных там микронах, микрометрах с какими-то совершенно жуткими допусками и точностями делается. Иначе, да, иначе у тебя просто как это, угол, под которым этот светодиодик стреляет в сторону волокна, не срастется, и все, мультиков не будет.
Да, вроде того. Ну и помимо этого, я еще говорил, что DDM — это про плотное упихивание каналов друг к другу, а это означает, что надо очень точно выдерживать центральную длину волны. Для этого вот этот чип, из которого делается лазер, он достаточно сложной структуры. Там с помощью, чередуя определенного рода слои, которых достаточно много, можно получать что-то вроде искусственного метаматериала, у которого контролируемые характеристики. Вот. И само производство этого чипа, оно достаточно сложное, потому что много технологических этапов, используются разные оборудования, ну, в смысле, разные материалы, которые напыляются в определенном порядке. Нужно точно контролировать толщину напыления. Если ты там случайно переждал или не дождал, ты можешь выкидывать всю пластину, а на ней там тысяча чипов.
А толщина напыления — это зачастую единица молекул.
Ну, в данном случае не единица молекул, здесь скорее будут микроны. Это все-таки не вычислительная техника. Там, да, там люди борются. Ну и то, на самом деле, там не единица молекул, а там побольше, там просто вот эти нормы, которые там 1-2 нанометра, это некоторая фикция. Просто они друг сверху, как слоеный пирог, друг на другом располагают транзисторы, а потом делят ширину каждого на количество наставленных друг на друга транзисторов и получают, как будто бы у каждого из них эффективный размер в 10 раз меньше.
Не, я не про транзисторы, я тут скорее именно про оптическую часть, что там, когда доходит вот до просветления оптики, там же вот какие-то такие вот
напыления. Не, просветление оптики — это другая тема, это делают так, чтобы обратно отраженный сигнал не мешал нашему. Тогда напыляют дополнительный слой, в котором половине длины волны равна задержка, и он как бы гасит обратно отраженный сигнал.
А еще мой зануда, который живет у меня внутри, просит сказать о том, что полупроводниковые лазеры, ну, не придумал, а разработал советский физик Жорж Алферов. Ну, теоретическую часть, он за это Нобелевскую премию.
Даже есть еще более мощный факт. А на самом деле полупроводниковые лазеры были как явление. Полупроводниковые лазеры появились намного раньше. Жорен Салфёров, он изобрел гетероструктуры. Это конкретный вид, как раз вот контролируемого метаматериала. Вот. Да, это очень классное изобретение, как раз позволившее сделать очень узкополосный лазер.
И не только, и вообще там температурный режим, там он не так критичен к охлаждению.
Да-да-да, раньше там в гелии охлаждали, и так далее. Ну, а вообще первый в мире светодиод, то есть догадался, ну, поставил эксперимент прямой с излучением полупроводника, как ни странно, тоже советский ученый. Он чуть менее известен, он из Питера, фамилия его Лосев, кажется, Олег Владимирович, ему отчество, но я тоже не помню.
Ну, светодиод вот, от лазера отличается одной важной конструктивной особенностью, там, зеркал полупроводничных.
А, вот, Жорен Салфёров, он тоже зеркалами не заморачивался. Гетероструктура — это тоже активная среда. Ну, кстати, если мы уже перешли к этому, надо тогда перейти к основным компонентам.
Я бы все-таки быстренько тогда бы подытожил. То есть DVD-M — это мы не когда в один провод упихали несколько сигналов на разных частотах, а это когда мы в один сигнал на одной частоте напихали кучу подканалов. Мы это можем сказать?
Нет. Это совсем все наоборот.
Да.
Это когда разные сигналы разных клиентов мы разносим по разным частотам, по разным длинным волнам, по разным каналам, по разному говорят.
А как же модуляции?
Это уже...
Есть несущие, а есть модуляции. Это в качестве несущей у нас выступает излучение нашего отличного одномодового стабильного лазера, а модуляция у нас внешняя. Там ставится... Ну, приходит сигнал, грубо говоря, от клиента, электрический, напряжение, и мы его преобразовываем несколько раз, грубо говоря, подаем на модулятор и, допустим, моргаем лазером. Кыл-выкл. Вот модулятор.
Ну да, там можно либо током регулировать эту модуляцию, но это на низких скоростях, вот, либо внешний модулятор нужен.
Ну да, там техник модуляции очень большое количество. Можно еще фазу, можно поляризацию модулировать, можно еще черпирование вносить, то есть частотную модуляцию. То есть все как в радио. У нас есть амплитудная модуляция, фазовая, амплитудно-фазовая, частотная модуляция. Еще есть поляризации, которые очень хитро в оптике распространяются, чуть похуже, сильно похуже.
Кстати, чем у нас был вопрос от слушателя еще, когда мы проанонсировали подкаст, почему в оптику вот все эти модуляции пришли гораздо позже, чем в радио.
Вот у меня был изначально план, как я хотел сделать такое историческое ревью технологии, я по ходу рассказываю. Почему именно так? Как вы думаете, мы будем в формате вопрос-ответ, или же я попробую...
Давай вернемся к этому плану.
Да. Ага, хорошо. Так, итого мы остановились на телеграфах и на телефонах, и у нас последним пиком, скажем так, магистральной связи, на котором медная среда... Кстати, вот еще. Есть две перпендикулярные вселенные в технологиях магистральной передачи. Первая — это физика. Это может быть медь, оптика, куча разных разновидностей. А вторая — это протоколы, которые через эту среду распространяются. Чаще всего, когда меняется поколение сетей связи, меняют и то, и другое. И в голове может появиться жесткая связка, что вот эта физика связана с вот этими протоколами. Ну, в случае DVD-M он связывается в голове с технологией OTN, Optical Transport Network. Это набор протоколов, довольно-таки удобных для транспортных сетей. Но на самом деле ничто не мешает через ту же оптику кидать абсолютно любые протоколы, хоть Ethernet, если вам так хочется. Вот. Но на всякий случай это проговорим, и я буду связывать немножко уровень физики, то есть физических технологий, и протокольных, поскольку так, наверное, будет проще находить потом какие-то ссылки, слушать. Итак, пиком медных магистральных технологий является технология PDH-SDH. Пизиохронная и синхронная система передач. Они в мире появились последовательно, сначала PDH, потом SDH, но конкретно к нам технологии обе пришли довольно-таки поздно и почти одновременно, поэтому такой последовательности не было. И вот это были первые технологии, где для высоких скоростей начала в принципе применяться оптика. Это был пока что не DVD-M, а более простая система. У нас использовались всего две длины волны. Одна длина волны на 1300 нанометров светила в одном направлении, другая на 1550 нанометров светила во встречном направлении. И мы могли увеличивать скорость передачи, повышая скорость модуляции вот этих двух лазеров, то есть моргая ими быстрее. Вот. Этой технологии есть... Она для своего времени была достаточно хороша у нас в стране. достаточно много было из DH систем построено, но было несколько технологических ограничений по росту скорости. Во-первых, для того, чтобы вырастить скорость передачи, вы должны наращивать скорость электроники. А это достаточно сложно, потому что, ну, даже сейчас вы знаете, что разработка технологических процессов по производству чипов на все меньше и меньше нормы, это, наверное, самый дорогой в мире research. Вот. Ну и, в принципе, уже тогда находились на таких вот критичных значениях. Вот. Соответственно, первое ограничение. Необходимо наращивать скорость электроники для роста скоростей передач. Второе. Вот в такой системе, где есть лазер, только лазер и приемник, дальность передачи ограничена затуханием в волокне. И чаще всего она составляла там, ну, километров около 80. Дальше необходимо было делать честный переприем и полную тререгенерацию. То есть реамплификейшн, усиление, решейпинг, восстановление формы сигнала и ретайминг. То есть если у нас дрожит сигнал и вложение пульса дерзает во времени, мы должны стабилизировать. Вот. А каждая такая точка регенерации, она стоит достаточно дорого. Это, в принципе, прием передатчики, наверное, самый дорогой класс оборудования в магистральных системах передач. Но эта система, она развивалась, и ее развитие, ну, остановилось примерно на уровне 2,5 гигабит. Вот такие были 2,5-10 гигабит, такие вот скорости были достигнуты. После этого возникли уже технологические трудности. Хотелось больше для того, чтобы повысить скорости, двигаясь старым путем, то есть наращивая скорость модуляции. Это было... Такие системы получались слишком дорогие, хотя люди пытались их сделать. Самая последняя точка, ну, которая так и не стала магистральной технологией передачи, остановилась на скорости 40 G. Вот. Примерно в конце 90-х, начало нулевых придумали технологию CVD, Coarse Wavelength Division Multiplexing. То есть по-русски это грубое спектральное уплотнение. То есть люди поняли, что ага, мы, во-первых, они научились производить лазеры, в которых более точно задается на этапе производства длина волны. Они поделили широкий диапазон в 30 нанометров на 16 каналов, которые стоят друг на друга примерно на 20 нанометров. Вот. И научились эти 16 каналов заводить в одно волокно. Каким образом? По сути, чем-то вроде призмы. Если вы помните там эксперимент Ньютона или постер от Пинфлойда, у нас заходит белый свет, он разлагается призмой в спектр разноцветный. Вот это работает в обе стороны. Вы можете несколько цветов подать на призму, и она их объединит в один пучок. То же самое происходило и здесь. Только у нас была не free space оптика, то есть не воздушная, а ставились волокна на входе и выходе. Но принцип тот же самый, база. Вот. Это позволило, ну, как минимум в 16 раз поднять пропускную способность разом, не увеличивая скорость электроники, что довольно-таки круто. Вот, кстати, здесь впервые начали применяться как раз лазеры на гетероструктурах, в которых активно принимал, в разработке материала для которых активно принимал Ленинградский физико-технический институт и конкретно Жорес Иванович Алферов. Ну, кстати, институт до сих пор считается лидером в этой тематике. И, в принципе, достаточно сильное учебное заведение. Точнее, не учебное, а не научное. Вот. Итого, это был такой первый технологический рывок. Мы научились заводить... Во-первых, лазеры появились на разные длины волн. Мы чуть точнее научились их производить и научились их объединять. Следующим шагом этого все равно не хватило. У нас сохранилась следующая уязвимость технологии. Максимальная дальность передачи между приемником и передатчиком. По-прежнему каждые 80-100 километров надо делать полный переприем, что дорого. Хочется от этого избавиться. Для того, чтобы от этого уйти, надо придумать, каким образом чисто в оптике, не преобразовывая ее в электрику, усиливать сигнал. Надо сказать, что здесь не было сразу очевидного выхода. Разные группы пробовали разные решения, и в какой-то момент осталось две конкурирующие технологии. Но вот беда, они обе не могли дать такой широкий спектр усиления. 30 нанометров — это очень много. Один канал занимает, один 10G канал занимает примерно 0,1 нанометр, а это почти в 3000, ну, 3000 раз больше. То есть слишком широкий, неэффективно используется спектр. И произвести усилитель, который такой широкий сигнал усиливает, очень сложно. Поэтому решили, что давайте-ка мы научимся делать, упихивать каналы поближе друг к другу и производить их более воспроизводимо и стабильно. Это был следующий технологический рывок. Как раз появилось слово DVDM. Dense. D означает dense, то есть плотное. Плотное спектральное уплотнение. Научились объединять каналы и производить стоящие на расстоянии друг от друга 100 ГГц и 50 ГГц. Вот. Для радиофизиков, наверное, кажется, что это какие-то гигантские цифры. 50 ГГц, 100 ГГц. Но для оптики это довольно-таки малые величины, и их выдержать при производстве на том этапе было весьма непросто. Вот, хорошо, каналы научились друг другу пододвигать ближе. Но на какой среде делать усиление? Одни группы ученых предлагали использовать для этого полупроводники. То есть мы можем взять тот же самый материал, из которого сделан лазер, прилепить к нему не только зеркало с одного конца, и глухое, и полупрозрачное с другого конца, а сделать просто волоконный вход с одного и волоконный выход с другого. И использовать ту же самую среду, накачиваемую током, для усиления. Казалось бы, очень простое решение, компактно, относительно недорого. И,
в чем? Да. В чем здесь принцип? Типа, у тебя есть... я попрошу повторить его какими-нибудь другими словами. Не очень понял, как работает такой усилитель.
Для этого давай вернемся, как работает, в принципе, полупроводниковый лазер или вообще светодиод.
Эта часть мне понятна, давай.
Ну, давай сейчас мы плавненько перейдем. Есть полупроводник. Ты, прикладывая к нему напряжение, инжектируешь в него, то есть добавляешь электрончики и дырки. Эти электрончики и дырки хотят друг с другом соединиться. Когда они соединяются, выделяется энергия в виде света, и он начинает светить. А для того, чтобы излучение было определенных характеристик, то есть когерентное, как в лазере, узкополосное, чтобы, грубо говоря, весь свет, все фотончики были одинаковые, с боков вот этой среды ставятся зеркала. И выделяемые фотончики много раз бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И когда они бегают, они... делают так, что новые появляемые фотончики становятся их полной копией. То есть они через какое-то время становятся все абсолютно одинаковыми. И излучение на выходе становится когерентным. Вот. А сам полупроводник — это всего лишь активная среда. Мы в него добавили носителей электронов дырок, и когда они соединились, появился свет. Теперь мы можем взять и просто начать пропускать через эту среду внешний свет, который родился не в этой среде, а снаружи где-то. И он, проходя через среду, будет вызывать вынужденную люминесценцию. Ну, термин такой, обозначающий это явление. Вынужденное свечение, скажем так. То есть он будет заставлять копировать те фотоны, которые прошли через полупроводник, и делать новые такими же. Это, в принципе... Все усиливающие среды работают точно так же. У нас есть что-то активное, что мы накачали, и при прохождении света через эту среду копируется тот сигнал, который мы подали нам.
Ну, это уже территория квантовой физики,
по сути. Да.
У нас получается, что фотон, залетая в этот полупроводник, на определенной частоте, опускает возбужденные электроны на более низкий энергетический уровень, равный такому, что рождается квант энергии с той же частотой, то этот фотон. Уже их два. Продолжая двигаться, уже два фотона по этой среде опрокидывают другие электроны на более низкий квантовый уровень. Уже больше, сколько? Два рождают четыре.
Да.
И проходя этой среде, на выходе уже их много. Вот увеличивается там на порядке.
Да, можно в 10, 100 раз.
Как я понимаю, я сейчас буду говорить, Дмитрий, а ты говоришь, правильно я рассуждаю или нет. У нас полупроводник, очень расстояние пробега короткое, поэтому нам надо длинный полупроводник делать, чтобы сигнал более-менее усиленный получился.
Нет, на самом деле у нас довольно-таки высокая плотность, у нас довольно-таки много
энергии
активных носителей, которые могут превратиться в свет. Давайте вот спустимся, чтобы вот эти уровни энергетические электроны — это некоторая абстракция, которая удобна для расчета того, как это себя ведет. Очень удобно. Модель простая, математически легко обсчитываемая. Но можно вернуться на уровень физики. Что такое полупроводник? Это некоторый материал. У него есть кристаллическая решетка, где сидят какие-то атомы в центре. Они с помощью электрончиков держатся друг за друга и образуют какую-то структуру. Наверняка...
Решетка — это тоже абстракция для удобного понимания.
Но она будет... все-таки чуть-чуть, мне кажется, будет попроще. Вот эти, есть некоторая решеточка, как вот, не знаю, арматура, в узлах которых в пересечениях сидят атомы, которые друг за друга держатся. У этих атомов есть незанятые, скажем так, вакантные места, куда мог бы приземлиться какой-нибудь электрончик. И ему там было бы хорошо, он бы там стабильно бы находился. Но полупроводник — это такое вещество, где помимо электрончиков, которые жестко привязаны к атомам, есть еще набор электрончиков, которые как бы плавают по всему объему вот этого тела. Никак ни к чему не привязан. В момент, когда проходит через эту среду свет, он стимулирует следующее явление. Электрончик, проходящий рядом с ядром, у которого есть вакантное незанятое место, притягивает к себе электрон, они слипаются. И в этот момент лишняя энергия, которая была у этого бешено носящегося электрона, он ее отдает наружу, оплачивая таким образом свою собственную стабильность и спокойствие. Он становится менее энергетичным, зато у него все стабильно, хорошо. Он защищен атомом, рядом с которым сидит. Вот. И вот этот эффект, он каскадный. Как сказал Павел, к концу у нас их становится много. Так вот, спорили за то... Я ответил на вопрос?
Мне кажется, Марат ничего не понял. Можно я тоже сейчас попробую просто ворваться на совсем уж магловском, то есть... Для простоты понимания, да, что такое лазер, чем он отличается от лампочки? Вот лампочку ты в розетку включил, она светит, да, лазер ты в розетку включишь, он не будет светить. Лазер — это некая такая среда накачки, так называемая, да, которая готова излучать. Но чтобы ее излучить, тебе нужен внешний пинок. То есть такая лампочка, ты к ней подошел, пнул, она сделала бдынь.
Нет, и нет, под... я сразу...
Ну, это хорошо, это я обычный CO2-шный лазер.
Есть ключевая ошибка. Если, чем отличается лазер от лампочки?
Глобально?
И там может быть абсолютно одинаковое излучающее вещество. Они отличаются свойствами света. Лазер наружу подает свет, где все фотоны одинаковые.
Нет, естественно, да, у лазера главное это вот...
Дело не в пинке. Дело абсолютно не в пинке. Дело в зеркалах. Дело в том, что мы заставляем...
Смотри, извини, перебью, просто я, да, лампочка светит там в огромном спектре, огромном диапазоне, лазер выдает одну стабильную четкую частоту. Я имею в виду сам принцип того, по которому как бы лазер испускает вот этот вот фотон, да? То есть принцип в том, что лазер — это вообще аббревиатура, если кто не знает, это как оно там, Light Amplification Serial Emitted Radiation, помню, что-то такое, да? То есть это... излучение, усиленное чем-то там, не помню чем, да? То есть у тебя смысл какой, что ты сначала накачиваешь излучающую среду, и потом почему-то, по какой-то причине, неважно по какой, чтобы сейчас это учебник физики не перерассказывать, эта среда вдруг испускает набор фотонов. Ну вот предположим, что это такая магия. И, собственно, как работает усилитель, что вот на оптический, активный, что вот приходит какой-то сигнал, попадая вот на эту среду, которая готова излучать. И вот эта среда в этот момент, она тебе начинает выдавать полную копию сигнала. Только не старого, который там затух, а нового, свежего. И он будет полной копией того, что на нее пришло. Ну вот за счет вот того, что лазер так работает, лазер так устроен. Просто, ну, я понимаю все страдания Дмитрия в этот момент, что у него ужас, боже мой, что он несет.
Нет, ты просто мешаешь термины лазер и усилитель очень нещадно. И это, ну,
это попытка уместить несколько лет как бы оптики и фотоники, да?
Есть очень простое определение. Лазер — это усилитель, окруженный зеркалами. Да, вот.
Там главная конструктивная особенность — там зеркала есть.
Вот. То есть фишка в том, чтобы заставлять многократно свет проходить туда-обратно через усилитель и копировать самого себя, чтобы он был абсолютно одинаковым. А среда, вот та самая лампочка, которая в центре стоит, она... одинаково и там, и там. Можно любую среду, полупроводник, какой-нибудь рубин, какой-нибудь краситель или какой-нибудь сейчас, органику.
Сейчас на стену ворвутся эти лазеры на оптоволокне, где оптоволокно является активной средой.
Они каждый... Ребят, нас слушают сейчас 64 человека, что в целом очень хороший показатель.
Они еще не отключились. Для нашего
подкаста. Да.
Уймитесь.
Пока мы их не потеряли, я предлагаю жесть, которую мы обсуждать квантовую, оставить на выпуск, а сегодня поговорить все-таки по верхам.
Хорошо.
Тема супер интересная, я не хочу с нее соскакивать, поэтому давайте мы про нее точно поговорим в отдельном выпуске.
Угу. Короче, вариант на полупроводнике оказался мертвым в итоге.
А, да, надо пояснить, почему он мертвым. Я пока что одни бонусы перечислил. Он компактный, по той же технологии производится, точно попадет в спектральный диапазон. То есть те же самые дельтавон будет усиливать.
Ну вот, 63 человека.
В чем же его минус? А минус в том, что среда полупроводника, она очень быстрая. И если у меня два сигнала на двух длинных волн бегут через эту среду, и один из них моргает, то есть замодулирован, то соседний коэффициент усиления этого усилителя будет тоже моргать вместе с этим самым сигналом. И соседний канал будет модулироваться первым. Таким образом будут носиться искажения. Вот именно вот этот недостаток убил этот подход. А так у нас, в противном случае, у нас были бы очень компактные размером с SFP-шку усилители.
Ну, можно было разобрать бы групповой сигнал и каждому назначить.
Можно было бы, но...
Но это удорожание пошло.
Да-да-да. Во-первых, удорожание. А во-вторых, ты четко завязан на конкретные длины волн. Если ты их подвинул влево-вправо, то при разборе у тебя все зарезалось той самой призмой, и ты не попал в нужный тебе усилитель.
Но еще увеличиваются точки отказа, то есть там сгорел лазер.
Кстати, вот к этому подходу, разделению усиления, а потом снова объединению, потом вернемся в конце, это некоторая такая технологическая фишка, которая раз в десятилетие заново возникает, когда физики и инженеры утыкают в очередной предел. Итак, полупроводники проиграли, но вместо этого выиграли волоконные, как раз про что упоминалось, усилители на Эрби. Оптоволокно здесь действительно было усиливающей средой, но не само по себе. Для того, чтобы оно было усиливающей средой, надо в стекло, из которого состоит оптоволокно, внедрить что-то, что будет усиливать. В данном случае это был редкоземельный металл, эрбий. Это целая группа в таблице Менделеева, их очень много редкоземельных, но для этой задачи конкретно очень хорошо подошел эрбий. Его характеристики очень стабильны, его можно достаточно много пихать в это самое волокно, вот, и получать разные характеристики. Ну, вот примерно для того, чтобы усилить сигнал в 100 раз, нам нужно около 10 метров волокна, жила которого пролегирована, то есть в нее добавлены ионы эрби. Вот. Это первая составляющая технологии. А второе, нам нужно чем-то возбудить эту среду, чтобы в ней появились те самые электроны на более высоких уровнях, которые потом свалятся на свои атомы, ближе к центру атомов, и испустят энергию. Для этого нужно использовать более энергетичную накачку. Обычно накачивают около 980 нанометров. И была вторая задачка сделать такой лазер. И вот эти две технологии сошлись. Люди научились делать мощные полупроводниковые лазеры на примерно 1 микрон и научились делать волокно легированное эрби. И все это дало нам усилитель, у которого полоса около 40 нанометров. Если... 30 нанометров. Если это пересчитать в гигагерцы, терагерцы, то это получится 4 терагерца. То есть 4000 гигагерц. Дальше мы теперь умеем плотно ставить каналы шагом 100 ГГц, но мы можем передавать 40 каналов, и эти 40 каналов усиливать всего лишь одним усилителем. Это было бешено выгодное решение, и мы не только повысили емкость, мы вместо 16 каналов, как CVDM, начали передавать 40. Мы еще без переприема могли их передавать на примерно 1000 километров, иногда даже больше. Это сделало кратно дешевле систему передачи. И надо сказать, что это был настолько мощный задел, что примерно лет на 10 он фактически остановил сильные исследования и разработки в области увеличения пропускной способности. Потому что для увеличения скорости сети надо было просто добавить еще каналов. Такое для разработчиков печальное время, потому что разработчикам все время хочется что-то разрабатывать. Через примерно 10 лет прошло, и снова начался классический рост скорости. То есть что начали делать? Начали увеличивать скорость электроники, которая модулирует каждый по отдельности канал. Вначале у нас были скорости порядка 2,5 или 1 гигабита на каждую длину волны. И таких длин волн было 40. Со временем этого начало не хватать. И скорость модуляции повысили до 10 гигабита каждый. Но через какое-то время и этого начало не хватать. Попытались сделать 40 гигабит амплитудной модуляции. Но здесь нарвались на следующий эффект. Мы это слово уже упоминали, это дисперсия. В волокне разные длины волн распространяются с немножко разной скоростью. И если это просто отдельные каналы, то, в принципе, фиг бы с ними. Но прибегут они немножко с разной скоростью. Они же независимые. Меня не особо интересует, за какое время добежит соседний канал. Но когда у меня замодулированный сигнал, получается, что его спектр тоже уширяется на ровно ту величину, на которую я замодулировал. То есть, если у меня будет 10-гигабитный сигнал, его полная ширина в оптике будет по уровню 3 дБ примерно 3 ГГц. И вот каждый отдельный кусочек вот этого сигнала тоже бежит с разной скоростью. И это приводит к тому, что у меня на приеме, аналогично с модовой дисперсией, про которую Павел рассказывал, начинают разъезжаться фронты импульса, импульс начинает удлиняться. А начиная с какого-то момента, импульсы начинают налезать друг на друга и интерферировать, то есть складываться по-русски. Вот, возникают дополнительные искажения. И эти искажения оказались фундаментальными. Для того, чтобы их избежать, надо как-то компенсировать вот эту самую дисперсию. Для этого придумали сначала специальные волокна, в которых закон дисперсии, то есть зависимость скорости от длины волны, была обратная. Если в стандартном телекомовском волокне у нас, допустим, бежит синяя длина волны быстрее красной, то в этих волокнах было все наоборот. И таким образом импульс, который уширился в обычном волокне, сжимался заново в компенсирующем. Но тут сразу же возникло следующее технологическое ограничение. Волокна не идеально друг друга повторяют. То есть одно не идеально компенсирует другое. Из-за этого всегда возникает какая-то ошибка компенсации при приеме. И чем больше скорость передачи, тем более капризная система к уровню этой ошибки. Тем более жестко она требует компенсировать вот эту остаточную дисперсию. В 40-гигабитных системах эти требования были настолько жесткие, что приходилось встраивать внутрь блока адаптивный компенсатор на каждый отдельный канал, который, ориентируясь на уровень ошибок, BR, сам подстраивал значение компенсируемой дисперсии. Система действительно работала. Такие образцы есть и у нас в компании. Это было лет, наверное, 15 назад или около того. Но, естественно, это было достаточно дорого, капризно, неудобно. Поэтому в массы такая технология не пошла. Ну, стало всем очевидно, что технологии передачи уперлись в какой-то очередной кризис. Если раньше в SDH и PDH мы уперлись в то, что у нас всего две несущих, и мы не можем бесконечно повышать скорость модуляции, то здесь, по сути, такое же ограничение. Мы не можем повышать скорость модуляции, но из-за особенностей среды, через которую мы передаем сигналы, из-за особенностей волокна. Нужен был какой-то технологический скачок, какая-то принципиально новая технология, которая позволит передавать большей скорости хотя бы на те же самые расстояния. А такой революционной технологией стала когерентная система передач. Что это такое? В принципе, это сам подход, довольно-таки давно известен на радио. Это гетерозонирование. То есть мы как-то замодулировали сигнал довольно-таки сложно, амплитудно-фазово или сразу амплитудно-фазово, какой-нибудь QPSK сигнал или 16K или 64K. А на приеме мы сбили несущий промоделированным сигналом с другим опорным генератором или лазером и получили на промежуточной частоте интересующий нас сигнал. Вот этот подход из радио был транслирован в оптику. Но была одна сильная засада. Радио с точки зрения среды распространения и искажения сигнала гораздо более простая среда, чем оптика. В оптике постоянно меняются. Во-первых, сам тракт очень длинный. Там,
казалось бы.
А вот и нет. Волокно можно представить в виде набора последовательных кристалликов, каждый из которых то сжимается, то разжимается. Они друг относительно друга поворачиваются постоянно. Где-то нагрели, где-то охладили, растянули, сжали. И вот это все приводит к тому, что вносятся разные фазовые поляризационные искажения. И они все время, они только разные, они еще плавают во времени.
Да,
и
для того, чтобы... Были такие ситуации, Линис, что кабель оптически подвешенный вдоль железной дороги вот, подвергался постоянным вибрациям из-за того, что поезд идет. И это вносило вот эти искажения поляризационно-модовой дисперсии, что ну, прям видно было ошибки, начинали идти вот, на приеме. Вот. Так что геометрия очень сильно влияла, а она постоянно меняется. Времени.
Да, и даже такие стабильные сети, как, допустим, под землей закопали, или вообще трансатлантические, где лежит на дне кабель в толстенной броне, даже там эти характеристики постоянно плавают. Надо каким-то образом научиться компенсировать. Вот мы, раньше нам мешала дисперсия, мы научились делать волокно с обратным законом дисперсии, и периодически его там, на каждом узле вставляли и компенсировали. Здесь такой подход не работал, потому что это все было случайно если дисперсия четко понятна, у меня простая формулка, я умножил одну цифру, погонную дисперсию на длину, получил, какую величину мне надо компенсировать, то поляризационные искажения фазовые, они плавают, и нужен какой-то адаптивный механизм компенсации. А для этого был разработан специальный цифровой сигнальный процессор, в котором был реализован набор алгоритмов, примерно, наверное, 7-10 алгоритмов. Ну, 7-10 имеется в виду не что их всего было 7-10, а 7-10 по назначению, каждая из которых компенсировала конкретный вид искажения. Например, один алгоритм компенсировал математическим образом уже принятый в уже принятом электрическом сигнале дисперсию, а второй компенсировал поляризационный модуль дисперсию. Что это такое? У меня, когда сигнал заходит в волокно, у него, как и в радиосигнале, есть две поляризации. И вот эти две поляризации, они бегут с разными скоростями. Они не только еще с разными скоростями бегут, они периодически, поскольку у нас, я сказал, волокно — это набор кристалликов, которые повернуты друг на друга, друг относительно друга, и постоянно еще вращаются, то вот эти поляризации постоянно перераскладываются заново в каждом кристаллике на новые составляющие. И вот это вот, она нужно вынуть из вот этого пришедшего сигнала запутанного, тот, который мы отправляли на приемник. Ну, добавляя специальные служебные символы и используя относительно нетривиальную математику, люди научились это делать и такой процессор сделали. Вот это был прорыв. И сделали его не просто на скорости 40 гигабит, а сразу на 100. Научились передавать в двух поляризациях сигнал QPSK независимый, навешивать к нему компенсацию ошибок и компенсировать все вот эти ужасные поляризационные, дисперсионные искажения, возникающие в волокне. Вот. Данный подход, он, в принципе, по импакту, по влиянию, был чем-то похож на изобретение эрбиевых усилителей. То есть, опять-таки, на какое-то количество времени просто увеличение, замена старых 10-гигабитных каналов на 100-гигабитные хватало для того, чтобы увеличить пропускную способность. И не требовалось каких-то принципиально новых систем. Вот. Но у этой технологии, эта технология уже была заметно дороже. Почему? Опять-таки, нам нужен специальный чип, достаточно дорогой. А во-вторых, нам нужен когерентный приемник, который будет смешивать наш пришедший сигнал с опорным лазером. В-третьих, у нас сам лазер должен быть еще более стабильный, еще более хороший, плюс еще перестраиваемый по длине волны, чем это было в старых 10G-системах, что тоже повышает стоимость. Ну и нам нужен модулятор, который может модулировать на скоростях в десятки гигагерц. Это тоже достаточно амбициозная задача. Поэтому такая система, она дала скачок на порядок, но и стоимость при этом тоже заметно возросла. Поэтому сейчас, в принципе, есть некоторые разделения, скажем так, зон ответственности. Вот как мы говорили в начале встречи, что многомодовые дешевые прием-передатчики нашли свою нишу в передаче на очень короткие дистанции внутри дата-центров. Так и здесь получилось, что в каких-то сетях, где не требуется рекордных дальностей или больших емкостей, по-прежнему используются амплитудные системы. Просто потому, что дешево. А в магистральной сети практически полностью люди перешли на когерентные системы передачи, ну и с каждым годом процент их растет и растет. Вот. Дальше, после вот этой очередной технологической ступеньки, первая ступенька у нас была на переходе от меди к оптике в принципе. Следующая ступенька была при использовании мультиплексирования. Следующая ступенька у нас была, когда мы изобрели усилитель. И следующая ступенька у нас появилась когерентная передача. И вот опять после этой ступеньки началась стандартный плавный процесс повышения скорости за счет увеличения скорости чего? Электроники, конечно. Вот. Люди потихоньку начали увеличивать скорость чипов, которые модулировали наш когерентный сигнал. Вот. Попробовали еще использовать более сложные форматы модуляции, не QPSK, а 16K, или 64K, или 32K. Но оказалось, что при использовании таких сложных форматов очень сильно падает максимальная дальность передачи до переприема. То есть переход от QPSK сигнала, где 2 бита передается за один символ, к 16K, где передается 4 бита за один символ, нам уменьшал дальность передачи примерно в 4 раза.
Да, там можно объяснить, почему это происходит. Потому что мы не можем в волокно подать бесконечное количество мощного. А расстояние у нас, затухание у нас, поэтому при увеличении фаз, каждая фаза это несет, ну, информационная составляющая. И на мощность остается канала-то одна и та же, но эта мощность распределяется на каждую фазу, ну, делит. Поэтому, соответственно, если мы хотим запихать много фаз, у нас, соответственно, настолько расстояние уменьшается физически. У нас происходит затухание вот этого сигнала, происходит быстрее, чем, ну, на более короткие расстояния. Соответственно, мы не можем детектировать этот сигнал там, через 100 километров, мы можем только там, через 40 километров его детектировать, если там скорости 400 гиг там, или 800 гиг.
Вот. Есть такая красивая картинка, Павел наверняка ее видел, называется «Диаграмма созвездия».
На каком сайте?
Ну, я думаю, даже в учебнике.
Давно в учебнике.
Наверное, те, кто работал с классической системой передач, знаешь, такое глазковая диаграмма или глаз-диаграмма. По-английски eye diagram. Это наложенные друг на друга нолики и единички. Они выглядят как глазик, похоже. Чем он шире раскрыт, тем лучше качество передач. Если мы вместо нолика и единички добавим промежуточные значения напряжения, допустим, у нас будет модуляция не с двумя уровнями, а с четыре, то очевидно, что при том же самом максимальном размахе напряжения у нас расстояние между соседними уровнями уменьшится.
Да, глаз закрывается.
Да. То есть у меня образовалось теперь три глазика маленьких, но расстояние между ними меньше. А значит, если я добавлю шумы, которые сделают толще каждую линию, у меня при меньшей мощности шумов, которые я добавил, доли шумов, вот эти глазики закроются. И значит, раньше пропадет сигнал. А шумы, они добавляются когда? Когда у нас пришел слабый сигнал, а на приеме у нас всегда есть, допустим, тепловые шумы. Ну, тепловой шум приемника. Они всегда есть, да. Они всегда константны. Ты сигнал уменьшил, а они прежние. Значит, сможешь передать на меньшую дистанцию. Или же можешь меньшее количество раз усилить, потому что каждый усилитель добавляет дополнительный сигнал. Это такое вот паразитное свойство. Если ты усилил, будь добр, прими еще дополнительный шум от этого усилителя, от него никуда не уденешься.
А то у слушателя может сложиться впечатление о том, что, ну, у нас какая-то проблема возникла, чуть-чуть посидели, подумали, опа, придумали такую волшебную штуку. Хотя с каждой технологией, ну, вот улучшение, там все равно несет за собой какие-то проблемы. Усилитель, он, кроме того, что он усиливает, он еще и шумит. Поэтому невозможно бесконечно их поставить. Там у нас, допустим, есть задача передать сигнал там на тысячи километров через там тайгу, там по БАМу и так далее. Там. Вот. Но мы не можем поставить там 5 усилителей подряд, чтобы сильно-сильно усилить сигнал и его туда запустить. Потому что мы просто этой мощностью пожгем оптику.
У нас вот, какой-то... Нет, здесь есть нюанс. Даже если мы оптику не пожгем, там есть другое ограничение.
Нелинейное волокно, искажение, скорее всего.
Да, нелинейное искажение, совершенно верно. Волокно, как мы уже говорили, очень капризная среда. И это не только из-за того, что там дисперсия есть, поляризация как-то себя хитро и случайным образом ведет. Оказалось, что если мы волокно, допустим, запускаем модулированное излучение, лазер то светит, то не светит, моргает, то когда это излучение входит через стекло, у нас меняется, грубо говоря, оптическая плотность этой среды в зависимости от того, какая мощность сигнала через эту среду проходит. Оно-то становится то плотнее, то меньше. Из-за этого меняется показатель преломления. Ну, показатель преломления, оптическая плотность примерно синонимы. Вот. А из-за этого появляется паразитная частотная модуляция. Ну, или фазовая модуляция.
Новое смешивание.
Ну, да. Там много эффектов. Да. Есть эффект Керри. Uh-huh. Он там развивается на фазовую, фазовую сам-модуляцию, фазовую кросс-модуляцию, широковолновое смешение. Куча есть еще неупругие рассеяния, когда мы теряем энергию при взаимодействии с средой. Это рамановское рассеяние, рассеяние Мандельштам-Брюллена. Тьма эффектов, и они все достаточно сложные. Поэтому, грубо говоря, в самом первом приближении есть некоторый порог по мощности, вводимый в волокно, выше которого лучше не подниматься, потому что словишь очень большие искажения.
Дмитрий, озвучь этот порог. Назови цифру.
Вот я такую цифру специально не буду называть. Почему? Потому что на самом деле первые компании, которые строили DVDM-систему, они действительно оперировали в терминах порогов. Ввели какую-то цифру, вот так, плюнули на палец, поставили под ветер, решили, что будет, допустим, 5 попугаев. Вот. Ну или по каким-то другим соображениям. Выбрали 5 попугаев. Но эта цифра зависит от того, какое волокно используется. Волокна бывают всякие разные. Да. А зависит от того, какой сигнал. Амплитудно модулированный или он фазово модулированный. С какой скоростью он модулируется. На какую дальность суммарную передается. Да. От всего этого зависит.
Еще зависит от того, групповой сигнал как выглядит. там вот, ровненький он, все выровненный канал или не выровненный. Был такой случай у меня в практике. Мы добавляя канал, вот, ну тогда еще там скорости были 10 гигабит, но все равно спектр, ну, групповой сигнал был забит почти под завязку, ну, каналов было много, и добавляя канал, мы видели влияние, ну, на другие каналы. Прям видно было, добавляешь, и да-да-да. Соседние каналы, там, не прям соседние, там, через несколько каналов, они начинают проседать, там, это происходило вот четырехволновое смешивание, скорее всего, мы так положили. Потому что сигнал из-за своей формы, что групповой сигнал, каждый канал отличался между, ну, между собой, там, сильно, и групповая мощность была, там, достаточно большая, вот. Поэтому там очень надо аккуратно быть, следить за всем этим, чтобы, ну, линия была, ну, как бы в порядке. Невозможно так относиться к DVD-ему, о том, что, ну, просто так взял, включил патчкорд, там, чего-то там подкрутил, ну, да. Все заработает, потому что
как расстояние... Когда коммутатор соединил патчкорд,
да, да,
и они сами разобрались.
То, да, неважно, там, 1310 или 1550, там, лазер, там, включил, и все равно будет... Да, все равно будет работать. Даже в одномодовый лазер, можно одномодовое волокно включить, там, соединить, на 10 метров и будет работать, вот. Но DVD-ми там большие расстояния, там очень узкие допуски, и поэтому там все имеет значение. Там
да, каждый, и физика нетривиальная, в принципе.
Да, да, там каждый вот этот новое решение, это не просто там новое решение, потому что мы, вспомнили, что так можно, и сделали. Там куча исследований, это колоссальные там математические, там физические вот эти изыскания проведены, там, за каждый, там, грубо говоря, за каждые 10 километров это большой, как бы, большие разработки стоят.
Кстати, вот. Слушайте, кстати, а сами источники там, это берутся там из стандартного набора или кастомные тоже разрабатываются? Ну, вот сами эти
лазеры?
Вот
глаза лазеры. А, ну, это я не знаю, что такое стандартный набор.
Это как морские котики, если...
Брать. Ну, там... я имею в виду, что есть там, например, условно, вот каталог IPG Photonics, да, куда можно зайти посмотреть, они там предлагают такой-то, такой-то, такой-то там лазер,
это
да?
Вообще нет, это вообще разные классы.
Я имею в виду, что это вот тоже берется какого-то там каталога производителя вот этих вот...
Есть стандартизованная сетка частот, в которую лазер должен попадать с каким-то допуском. Вот это есть. А как ты сделаешь этот лазер? В принципе, всем более-менее плевать. Он должен быть маленьким, недорогим и мало потреблять электроэнергии. И стабильно держать свою частоту. Как ты его делаешь? Хоть маги и там гномики внутри сидят, всем все равно. Как-то так. Ну и есть стандарты типа OIF, Optical Interconnect Forum, где описывается прям, что лазер — это коробка, у нее такой-то шлейф электрический выведен наружу, он управляется так-то. Такого-то размера, столько-то ест, такая-то выходная мощность. Ну, там, в общем, как черная коробка прописывает.
Так, а вот, кстати, а вот эти вот стандартные частоты, их почему вот решили прибить гвоздями, если каждый свои лазеры делает как хочет, и железо у всех тоже каждое свое, фактически вендерлок творит в нем вообще любой дестрой, какой захотел.
Ну, здесь очень простая аналогия. Почему Россия проиграла Крымскую войну? Одна из причин, потому что пули были уникальные у каждого солдата, конкретно под его ружье. И просто так подойти к товарищу и одолжить у него что-то или взять со склада было невозможно. Ты должен был подбирать, подтачивать ровно под свой конкретно любимый ствол. А вот представим, что у нас глобальная сеть, построена на всю Россию, десятки тысяч километров, сотни разных узлов, на каждом из которых я хочу вводить каналы. И я... Естественно, хочу мультивендорность, скорее всего, для того, чтобы, ну, там, как-то поиграться с ценами, быть там независимым в поставках и так далее. А у всех вендоров разные частоты. Я в Самаре вел на одной длине волны, и она, допустим, не попадает в то оборудование, которое стоит где-нибудь в Москве. Вот что я буду с этим делать? Поэтому, естественно, сразу же потребовалась какая-то стандартизация. Перед массовым внедрением обязательно необходима стандартизация. Особенно в связи. Это очень динамически развивающая отрасль. И
вот я сейчас удивился. Я всегда думал, что DVD-мный источник и приемник должны быть, ну, как минимум, от одного вендора.
Естественно, приемник и передатчик должны быть от одного вендора. Но потенциально в одной сети соседние каналы, они же независимые. Они, да, друг на друга влияют из-за нелинейности. Но они могут быть, более того, на разных технологиях выполнены. Один канал может быть амплитудный, а рядом с ним когерентный распространение. Такое может быть. Есть технология, так называемая Alien Lambda, технология чужой длинной волны. Когда оптика стоит одного вендора, допустим, от Huawei, старая какая-то, а через нее прокидывается новый современный канал Т8, небольшая интеграция. Вполне себе может быть. Вот. И здесь очень важна жесткая стандартизация. Более того, вначале стандартизировали какие-то общие параметры, типа сетка частот должна быть примерно такой.
Но она удобная сетка частот. Они поделили по 100 ГГц, это легко запоминает. Зачем делить на 95 ГГц, если вот 100 хватает, и туда канал влезает, и он не, при этой ширине, ну, разнесения этого канала, каналы друг на друга не лезут так сильно, чтобы они там мешали друг другу. Вот.
И... Да. Сейчас переходит к так называемым гибким сеткам. Но на самом деле эта гибкая сетка, мы просто старый диапазон 4 ТГц поделили на более мелкие.
25.
Да, более мелкие, но тоже стандартные нарезы. И можем их объединять в группки. Но опять-таки это все стандартизировано, потому что должна быть совместимость оборудования. Вот. Более того, сейчас было такое движение в среде стандартов, как OpenRODM, может быть, кто-то слышал, пытались разработать такой, ну, почти разработали, но массового внедрения, к сожалению, а может быть и к счастью, поскольку начали появляться экономические, ну, военно-экономические блоки, то такого объединения не произошло. Хотели придумать стандарт на какой-то средний транспондер, мультиплексор, объединяющий длинную волну, средний усилитель, чтобы можно было сеть набирать вообще из оборудования абсолютно разных вендоров. Не просто, допустим, оптику от одного, а прием передатчики от другого, а вообще все компоненты можно было от случайных вендоров, как на рынок пришел, в корзинку в разных ларьках понапихал, и все это собрал, оно работает.
И вот управлялось все под одно.
Да, и управлялось, естественно. То есть самое главное, здесь не только железо, а поскольку оно еще разбросано на тысячи километров, всем этим надо рулить, оно достаточно сложно, естественно, должна быть верхнеуровневое ПО, которое всем этим рулит. Очень оно должно...
на историю про SDN.
Да-да-да. Ну, SDN это немножко другое, ну, в смысле, да, это... Это конкретно про то, какие протоколы будут сидеть внутри всех отдельных железок и какие средние технические характеристики они будут иметь. Вот пытались такую вот унификацию всего и вся сделать, вот, но массового применения это пока не нашло.
Мы остановились на
скоростях. Мы закончили, да, про когерентную связь, что да, был следующий скачок 100G. Дальше технология снова начала... Ну, не стагнировать, а плавно развиваться. То есть нет пока что, не было следующей технологической революции. Пока что мы находимся на уровне очередного плавного подъема. Мы наращиваем скорости модуляции. То есть первые скорости модуляции это были 30 ГГц, которые превращались в 100 гигабит в секунду, потому что у нас 2 бита на символ, в двух поляризациях.
Раскрой, пожалуйста, как они превращались.
Да. Ну,
потому что вот ты не сказал, как расшифровывается эта технология фазовой модуляции. QPSK.
Да, QPSK. Ну, я надеялся, что здесь прокинутся мостики на радиосвязь. Но если вдруг для кого-то это незнакомые слова, то это...
Мне кажется, несколько человек, возможно, если имеют радио прошлое такое, то это было бы шикарно. Здорово. Но вряд ли столько человек увлекались радио.
Согласен. QPSK по-русски это квадратурная фазовая модуляция. Что это такое? Для начала, наверное, надо вернуться к тому, что такое фазовая модуляция. Вот представим себе, что у нас идет синус. Ну, все представляют, что такое синус? Это такая волна идеальная.
Либо со кружок.
Школы, наверное, помните?
Это представляем, да.
Да. Вот. В нем можно зашивать информацию. Сам по себе синус информация особо не несет. Разве что можно и моргать. Типа, есть синус, нет синуса. Вот мы нолик единичку передаем. Это амплитудная модуляция. А можно сделать так. Можно, вот, шел гладенький синус, шел, потом бац, точка разрыва. И в следующий момент он стартует из другого своего момента. Допустим, он находился на точке спада, вот, и резко перескочил в точку роста. И вот на этом изменении состояния, то есть фазы, и кодируется информация. Это называется фазовая модуляция. Квадратурная фазовая модуляция означает, что 4 состояния поляризации.
0, 0,1, 1,0 и 1,1.
Ну да, это видно. А в градусах это 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 и, ну, и снова 0. Вот, 4 состояния поляризации. Ой, фазы. И поскольку у нас будут передаваться 2 поляризации по аналогии с радио, в каждой из поляризаций мы можем независимо промодулировать наш сигнал 4 состояниями. 4 состояния — это 2 бита. Как сказал Павел, состояние 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 2 бита. Каждую поляризацию можем передать. Итого суммарно 4. Для того, чтобы передать 100 гигабит, значит, надо каждую из поляризаций замодулировать на скорости 25 ГГц. То есть 25 на 4 получится 100. Но мы же говорили, что среда капризная, оптика. Постоянно что-то, какой-то кипиш происходит, что-то портится, куда-то уплывает. Поэтому надо добавить всякие служебные символы. На это еще, ну, процентов 5 накинули. Но этого тоже недостаточно. У нас, несмотря на это, все равно возникают ошибки, потому что среда, мы не идеально компенсируем все искажения. Значит, нужно какую-то избыточность заложить, дополнительные символы, которые позволят компенсировать ошибки. Так называемая упреждающая коррекция ошибок. Закладывается избыточный сигнал, который, если у нас где-то нолик заменился на единичку, позволит нам это задетектировать, сказать, там, здесь должна быть...
Корректнее сказать не сигнал, а код. Там избыточность кода получается. Добавляются, ну, дополнительные символы, которые по там, как, коды Рида Соломона, да, по-моему, они так.
Ну, называются. Это один из примеров.
Да, там, да, самый первый там использовались. Что, и они за счет вот этой избыточности позволяют определенный уровень ошибок, который возникает в нашем сигнале, восстановить. То есть мы можем сказать, что вот тут у нас ошибка была, и поменять на корректный символ. Соответственно, за счет этого можем передавать сигнал на более дальнее расстояние.
Что... Да, компенсируя часть возникающих ошибок. И на это еще накидывается процентов 15-25 в зависимости от решения. Ну и того, получается, вместо 25 ГГц получается где-то 32. Вот первое поколение это был формат TP-QPSK, а сивальная скорость это 32 гигабода. Вот. Сейчас, когда поняли, что переход к более сложным форматом модуляции не то что без перспективы, но кратно повышает стоимость решения, начали опять наращивать скорость электроники. То есть от 32 гигабот перешли к 64, а сейчас уже есть магистральное решение на 120 гигабот.
Ну, было квадратичное, стало потом восьмеричное. Там вот.
Слушайте, модуляция осталась прежней. Просто меняется скорость моргания, грубо говоря. Чистая электроника, вот, да, максимально тупой спот.
Слушайте, а вот насколько изменение вот этой модуляции по-честному влияет на скорость? То есть сейчас уточню. Вот в Wi-Fi, да, в каждом новом стандарте там тоже приносят новые, более лучшие модуляции, и что там, да, символьная скорость растет безмерно, но все как бы знают, что вот эти все скорости из рекламного проспекта, это если ты стоишь под точкой, прям под точкой, хорошо, если там не больше 5 метров. Вот в DVDM-системах, вот когда мы читаем, что у нас тут такая-то модуляция и скорость выросла в 4 раза. Насколько этому можно верить?
А в DVDM-системах нельзя надеяться на то, что мы получим хороший... Ну, надеяться, что вот мы подали сигнал, и на дальнем конце мы хотим получить хороший сигнал. Мы должны получить сигнал, который мы должны восстановить.
Здесь надо, наверное, пояснить, что в Wi-Fi есть одна крутая адаптивная фича, которой нет пока в DVDM. В Wi-Fi, в зависимости от вашей дальности и от характеристик радиоканала, допустим, там листья, переотражение, туман, меняется формат модуляции и скорость, с которой вам вышка передает или роутер передает сигнал. В DVDM это фиксированная связь. У нас четко заранее определенная трасса между узлом А и узлом Б. И мы подбираем режим работы строго под вот это вот расстояние. Потому и что, его вылизываем.
Да, потому что у нас Омск не убежит от Новосибирска, да, там на 200 километров.
Внезапно. Так и повышение, и изменение модуляции, ее усложнение, оно влияет на вот это эффективное расстояние передачи?
Конечно, конечно. Вот мы с Павлом про это распинались, мне кажется, минут 15, что...
Уходили в сторону, теряли нить разговора.
Да, глаз. Помните, мы показывали, у нас есть глаз-диаграмма, нолик и единичка. Если мы вместо 0 к 1 добавим промежуточные уровни, допустим, 0, 0,1, 1,0 и 1,1, 4 уровня, то расстояние между двумя соседними уровнями станет меньше, и вероятность ошибки повысится, а значит дальность упадет.
Так вот вопрос-то и был, насколько она упадет?
Ну вот переход от квадратурной модуляции, где 2 бита передается на одну поляризацию, к 16К модуляции, где 4 бита передаются на одну поляризацию, приводит к потере в дальности в 4 раза.
Вместо 100 километров 20.
Ну, там, если добавить усилители, то, грубо говоря, у нас там вместо 5000 километров будет 1200.
Так, а если на трассе какие-нибудь восстановители сигнала поставить, не поможет?
Да, для этого можно сделать переприем честный и передать дальше. Так же, как вот в технологиях SDH и PDH, с чего мы начинали. Там было узкое место технологии в том, что постоянно каждый пролет переприем. В DVDM уже не так. Мы можем делать промежуточное усиление, Но когда качество сигнала становится слишком плохим, много шумов добавили усилители и накопились нелинейные искажения, нам приходится делать переприем. Но переприем очень дорогой. То есть вот в DVD-M стоимость приема передатчиков относительно всего остального это, ну, наверное, процентов 80-90. То есть если вы ставили точку переприема, ну, можете сказать, что вы удвоили цену проекта. Можно?
Так еще проблема бывает в том, что нам нужно усилить в этой точке сигнал, а у нас там просто дорога, там нужно питание подвести, там помещение под это все. Там, поэтому это не только поставить туда оборудование, поставил и там запитал от розетки и забыл. Там нужно, ну, иногда стоимость вот этого усилительного пункта может равняться там стоимости деревни, которая рядом стоит.
А не усилительного, а регенерационного.
Регенерационного, потому что на усилитель там нужно все равно поставить контейнер, где есть питание, которое необходимо подвести, и оно должно резервироваться и так далее. Там объекты связи, они должны соответствовать определенным требованиям. Вот нельзя DVD-M поставить там в избушке какой-нибудь, да, с печным отоплением и надеяться, что все будет работать долго-долго и надежно. Вот, все это, соответственно, вместо того, чтобы передать сигнал на, там, как говорится, на 5000 километров с Москвы до, ну, не знаю, там, до Иркутска или до Читы, да, нам придется изыскивать возможность где-то это все...
Разместить,
да, это нужно там вставить не маленькую корзину усилителя, а, ну, большую эту стойку, там, в эту стойку нужно ставить платы, которые будут регенерировать, которые, ну, дорогие платы, они очень дорогие. Вот. В свое время, когда стройка велась, там, когда эти пошли вот стагиговые транспондеры, там смотришь, там один транспондер 2,5 миллиона стоил в рублях. Это еще в тех рублях, которые там, ну, давным-давно были.
И это вот еще не самый дорогой.
Да, вот его держишь в руках, а у тебя вот это три стойки стоят, а у тебя этих плат, там, не знаю, 40 штук. Вот. И все, ну, как бы...
Власть, могущество.
Дрожащие руки.
А ты простой советский инженер.
Слушайте, так а что наука-то говорит? Вот эти ограничения, у нас есть шансы обойти, что мы там сейчас сделаем чуть-чуть получше детекторы, чуть-чуть получше излучатели?
Вот. Очень элегантный подход к следующему разделу, который я назвал «Тренды». Здесь, наверное, можно сказать следующие слова. Чуть-чуть это всегда, вот мы, когда разбирали вот историю, у нас есть плавный рост, а есть скачки, революции технологические. Вот все эти чуть-чуть улучшить, это плавный рост. Они не приводят к тому, что передача станет одного бита, станет кратно дешевле. Это такое локальное латание дыр. Рано или поздно придется что-то революционное придумать. И в этом направлении люди, в принципе, думают. Подходов сразу несколько. Какой из них выстрелит, пока непонятно. Это, к слову, о том, о чем говорил Павел, что вот кажется, что вот так посидели с пацанами за чайком и придумали, а, давайте-ка вот эту вот штуку сделаем. О, заработало.
Да, мы это вот революция. У Wi-Fi подглядели.
Да. Это реально десятки лет работы разных научных коллективов. Почти никогда такого не было, что один какой-то коллектив открыл какое-то ноу-хау, и оно было массово внедрено. Чаще всего это там 3, 4, 10 в разных странах, даже в одной стране может быть несколько коллективов, которые прорабатывали направление с немножко разными подходами, а иногда даже с одним подходом, но просто независим. Вот таких сейчас подходов несколько. Во-первых, идут по пути превращения оптики в электронику. То есть мы знаем, что у нас есть электронные чипы, где на кремнии печатаются разные элементы, которые ведут себя как некоторые вычислительные устройства. Вот примерно то же самое пытаются делать и с оптикой. Учатся делать оптические чипы, так называемые фотонно-интегральные схемы, где из стекла, кремния, там, нитрида кремния, необата лития, в общем, целый ряд материалов, которые друг с другом конкурируют, учатся делать оптические микросхемы. Более того, пытаются сделать так, чтобы на том же самом чипе, где располагается электроника, на нем же напечатать оптику. Тогда передача электрического сигнала на, допустим, модулятор будет максимально простой. Мы по тому же самому чипу без вывода в какие-то медные кабеля передали сигнал. А это позволяет нам наращивать полосу, то есть увеличивать скорость модуляции без дополнительных потерь. Это первый путь. И вот такая технология упихивания вместе электроники и оптики называется co-packaging, то есть совместная упаковка, скажем, оптики и электроники. Очень такое обширное направление, плюс немножко сбоку от этого, но рядом на той же технологической базе пытаются придумать технологии оптических вычислений. Ну, потому что в оптике есть, скажем так, ряд преимуществ, которые, возможно, дадут скачок революционный на порядке в скорости вычислений. Вот,
обязательно надо ссылки на эти технологии, чтобы публиковали в канале, вот, в Телеграме. Было бы интересно,
кажется,
почитать.
У нас, возможно, даже выходила обзорная статья в Т8. У нас, в принципе, выходит в год, наверное, статей, может, не поправить, 10-15, наверное, примерно так, на разные тематики. У нас есть разные научные коллективы, которые, часть из них работает, ну, грубо говоря, точат основной продукт DVDM, часть из них прорабатывает какие-то перспективные направления, там, условно, на 10 лет вперед с перспективой. Ну, опять-таки, потому что, как Павел сказал, ничего не происходит просто так. Чтобы что-то выстрелило, это надо готовить много лет. Вот. Второй подход к увеличению скорости — это кратное расширение спектра передачи. В принципе, помните, мы говорили, что вначале CVDM использовал очень широкую полосу оптическую — 300 нанометров. Но потом, когда мы перешли в DVDM, поскольку усилители придумали только на... Хорошие усилители придумали только на более узкий диапазончик, то диапазон схлопнулся до 30 нанометров, почти 10 раз. Вот, хотелось бы как-то вернуть утерянное и научиться передавать в более широком диапазоне. Для этого начали делать мультидиапазонные сети. То, о чем говорил Павел вначале, что можно разделить сигнал на разные диапазоны частот, по отдельности усилить каждый своим отдельным усилителем, а потом заново объединить. Оптика, так же, как и радио, делится на стандартные частотные диапазоны. Есть C, conventional, в котором мы работаем, работает DVDM. Он самый удобный с точки зрения технологической базы, потому что в него попадает минимальное затухание в волокне, и одновременно в нем работает хороший RBU-усилитель.
Который уже дешевый, надежный, и знаем, как делать.
Да. И эффективный очень, мало потребляет. Вот. Такое комбо из двух совпавших технологий. Но есть и всякие другие диапазоны, слева и справа лежащие. Есть L, справа long, есть S, лежащий слева short, есть O, E и так далее. Вот на каждой из них по отдельности, в принципе, можно придумать либо один, либо несколько усилителей, которые будут там усиливать сигнал. И вот следующий такой технологическим шагом станет объединение первых двух диапазонов в одной линейке, это C и L. Вместе они дадут вместо 4 ТГц уже 12 ТГц, то есть в 3 раза вырастет пропускная способность. В принципе, без особенных технологических, с точки зрения оборудования, сложностей. Но есть нюанс. Когда мы передаем такой широкополосный сигнал, довольно-таки хитро начинают себя проявлять такой системой, и довольно-таки сложно управлять становится. И то, о чем говорил Павел, что надо делать верхнеуровневую сеть, которая постоянно за этим всем следит, подкручивает. Нужно иметь математический аппарат, который может рассчитывать, как все каналы влияют друг на друга, как они распространяются через эту среду. С точки зрения управления, такая сеть станет сложнее. Вот это минус данного подхода. Но приборы сами по себе произвести будет не сильно сложнее, чем то, что есть сейчас. А дальше. Следующий подход, он про очередную итерацию более плотного упихивания DIN-VOL. Это гибкие сетки, про которые мы говорили, когда мы поделили наш conventional диапазон из 4 ТГц на более мелкие нарезы, и их можем объединять в какие-то группки и вплотную каналы друг к другу представлять. Но помимо этого мы можем еще использовать динамическую нагрузку сети, то есть использовать оптическую маршрутизацию каналов, аналог GMPLS. То есть мы, если нам какой-то маршрут какое-то время года не нужен, мы можем освободившиеся прием передатчики перекинуть программно на другое направление, вот, и освободить часть сети. Это просто будет более эффективно использовать. Это, конечно, даст не кратное увеличение максимальной емкости сети целиком, если всю сеть как черный ящик воспринимать. Но на десятки процентов, там в районе 30-40% эффективность повысить можно.
Гибкая система
повышается. Да, гибкая система, и опять-таки к ней нужно верхнеуровневое ПО, которое сделает удобным эту перенастройку. Почему? Потому что у нас десятки, а может быть и сотни узлов, на каждом из них заходить на каждое отдельное устройство и его перенастраивать, это очень долго. Да. Но это будет занимать просто очень много времени. Поэтому нужна автоматизированная система, которая не только сама настройки знает, сама может ставить настройки, но она и знает, какие настройки ставить. То есть она должна рассчитывать, иметь физическую модель сети целиком и понимать, где ей что нужно подкрутить.
Да, потому что там необходимо будет рассчитать не только там, как по через оптическое волокно идет, и через каждый блок, как это проходит, там, через мультиплексор, демультиплексор, ОДМ, там, разные платы, там, ввода, там, допустим, служебного канала, все они дают затухание определенное, все
не и могут... Фильтрацию.
И фильтрацию, да, там, не могут они идеальные характеристики иметь, вот что все вот эти компоненты имеют, допустим, 1 дБ затухания, так не будет, там, одна имеет, там, 0,9 дБ, другая, там, 1,5 дБ, ну, там, определенные нормы есть,
вот. Слушайте, а вот как раз я понял, что мы совсем как-то и не сказали вот этот момент, вот DVDM-оборудование, оно вот для конечного сетевика. Это черный ящик, который воткнул в розетку, воткнул оптику, и оно почему-то заработало? Или надо познать вот таинство волновой оптики, прежде чем туда лезть?
Более того, здесь я страшные сейчас вещи буду говорить, что даже если познать таинство волновой оптики, скорее всего, это не поможет. Эти такие сети продаются обычно под ключ. То есть сам вендор, который это оборудование разработал и произвел, он же его и настраивает.
А, ну, то есть конечному сетевику туда лезть и бесполезно, и не надо. Ну,
не дай
черный
бог.
Ящик.
Просто, ну, да? Как это происходит? Вот надо вот там компании, там какая там, желтой компании, там надо из одного пункта А, пункт Б прогнать там много-много трафика. Вот он говорит, обращается к разным вендорам, говорит, вот хочу, сколько будет стоить? Те говорят, а предоставьте нам информацию там, какие у вас там, какая оптика там проложена, измерения дайте нам. А мы вам посчитаем, вот они за счет этих вводных данных говорят, вот эта система будет стоить столько. То есть те говорят, окей. Вот, и производитель говорит, вам надо на перспективу, ну, вот, в общем, сколько вам надо на развитие еще и так далее. Потом приезжают там, ну, контракт заключен, приезжают подрядчики, все это собирают, вот. И в итоге обычно говорят, вот эти вот платы, вот если вы хотите из А в Б прогнать, вот включайте сюда. Ну, естественно, появляется в штате этой компании там инженер, который за этим, ну, квалифицированный, который должен будет за работой этой системы следить, потому что она под ключ строится, но она не, ну, она все-таки живая система, там что-то выходит из строя, что-то деградирует и так далее. Все равно нужен человек, который за этим будет следить.
То есть вендор предоставляет детальные схемы, что куда включать.
Да.
И отдельно еще настройки, какие настройки на каком элементе поставить. Сама сборка и установка настроек чаще всего, по крайней мере, у нас производится нашими инсталляторами, но в принципе мы можем произвести обучение для команды заказчика. Допустим, у него какая-то есть продвинутая команда эксплуатации. Мы проводим для них обучение, говорим, что оборудование ваше. Можем даже проводить обучение именно на том оборудовании, которое этому заказчику было отгружено. То есть не на каком-то абстракт, а на конкретно тех же моделях. Говорим, вот, если ткнешь туда, поведет себя так, если ткнешь сюда, поведет себя вот так. И когда договор заключен и произошла поставка, мы выдаем отчетики с настройками, схемами, где все порты нарисованы, да, и есть фасад стойки, где указано, что шасси висит тут, и в шасси в такие-то слоты вставлены такие-то платы, соединенные таким-то образом.
Да. Не трогать.
Как конструктор.
Ну, вообще, DVDM это не только, ну, про большие скорости, но еще и про опасность, потому что там мощность оптическая очень высокая, и там развлекались, это не там, не так, чтобы кто-то так делал или пытался делать, но групповым вот этим излучением можно бумагу резать. Вот так вот. Поэтому там большая мощность. Поэтому без обучения, в надежде то, что я там раньше, там, я знаю, что такое маршрутизаторы и коммутаторы, без обучения и понимания принципов вот этого всей работы этой системы, туда все-таки не стоит лезть. Потому что там можно и себя покалечить, и что-нибудь пожечь. Там, включить вот этот патчкорд, куда-то попало, да, и там можно спалить вот этот, ну, этот транспондер, который стоит там, не знаю, там, несколько миллионов рублей, вот. Просто потому что там на одну секунду ты включил не тот патчкорд, не в тот порт,
вот. Так, а чтобы на это обучение пойти, это какие-то нужны предварительные знания или вот этот условный обладатель знаний уровня CCNA вполне
обучает? Смотря какое обучение, какие сроки.
Ну, так о том Дмитрий говорил.
У нас есть по выходу сертификация с экзаменом. То есть она, собственно, показывает, хватило ли вам уровня стартовых знаний для того, чтобы понять, что рассказывали или нет. А если не хватило, то, соответственно, экзамен будет не пройден, сертификат могут не...
Нет, вот. С экзаменом понятно, я имею в виду на входе, вот что бы ты порекомендовал знать человеку, или можно прийти вот просто, ну, со школьным курсом, ну,
физики, лучше, а дальше объяснить. Лучше не быть гуманитарием.
Вот, а, ну, на входе я бы порекомендовал, во-первых, у нас есть книжка про DVDM, в которой, в принципе, описана основа технологий. Она, в принципе, не единственная в мире, просто остальные англоязычные. Они неплохие, но просто если у кого-то есть языковой барьер, ему будет проще русскоязычно использовать. Вот. Во-вторых, есть в интернете всякие ролики про DVDM и основы технологий. Тоже их можно посмотреть. И в дополнение мы сейчас пилим собственный видеокурс, тоже разбитый на сегменты, объясняем, что такое волокно, что такое усилитель по отдельности, прием передач, ну и так далее. Вот. Я думаю, что таких базовых знаний должно хватить. В принципе, вот мы как раз, когда мы в течение нашей сегодняшней встречи, мы много раз переключались между очень разными темами. И на самом деле это очень характерно для DVDM, потому что в этой технологии сошлись пиковые достижения из очень разных отраслей. Это одновременно и электроника крутая, и лазерная физика, и волоконная оптика. На секундочку, лазерная физика и волоконная оптика — это разные отрасли. То есть здесь очень много таких... на грани достижений, которые друг с другом соединились, и это позволило реализовать такую суммарную технологию передачи. Поэтому такого одного учебника, полностью объемлющего все, его, в принципе, нет. Есть разные такие учебники на отдельные отрасли, которые можно изучать годами, и есть обзорные книжки, которые собирают в кучу, но без глубокого погружения. Вот, наверное, если одну из таких прочитать, вот есть книжка «Листвин трещиков», называется «DVDM-система», кажется, название у нее. Она, в принципе, доступна в продаже. Вот. И, в принципе, в нашей отрасли она достаточно популярна. Многие ребята, которые приходят на обучение, они уже с ней знакомы, это помогает. Там прям первый раздел — это вот основы. Там все основные эффекты, с чего стоит линия связи, как старт, это очень даже.
Отлично.
Так, ребятушки, мы пробиваем двухчасовой порог и до полночи в Новосибирске. Давайте немножко закругляться, ну, в смысле, какую-то тему закругляющую выберем, вот, и оставшись перенесем на следующий раз.
Ну, видимо, да. Да, как это... Ну, я так смотрю сейчас на план, по-моему, мы там все как будто бы даже прошли то, что сегодня хотели. Или я чего-то опять не туда смотрю.
Ну, у меня еще осталось три потенциальных технологии, которые позволят увеличить скорость передачи, но мы можем в качестве затравки перенести это на... анонсировать и перенести на следующий подкаст.
Да, для того, чтобы увеличить скорость DVDM, надо всего лишь...
На ночь?
Ночи, боюсь, не хватит.
Не, мне кажется, нормально, да. Кто нас слушал, тот заинтригован. И нас, кстати, все еще 60.
Слушай, в пике я даже видел 72, так что... Так что да. Вот. Ну, в завершении можно, наверное, вот позадавать вопросики, которые у нас были в чате. Я, в принципе, это все... Все, что видел, на мой взгляд, мы более-менее на них ответились. Остался вот один, но я даже не совсем понимаю, о чем спрашивают. А спрашивают вот что. А что из себя представляет Су-Т8? Правда ли, что это что-то на базе видео?
Система управления.
Система управления, вероятно. Нет. В видео предоставляются схемы. Один из видов отчетности, в которых показано, как платы друг с другом соединены. Наверное, вот это...
По-моему, видео все вендоры предоставляют,
да? Да, просто это общий, скажем так, ну, не стандарт, конечно, это ну, удобно всем заказчикам.
Есть, у всех есть программа, да, которая открывает видео.
Все понимают, как пользоваться, и можно редактировать. Да. Потому что, к примеру, допустим, заказчик потом сам почему-то переставил плату из одного слота в другой. Если мы выдадим ему PDF-ку, которую он не сможет редактировать, то ему будет неудобно. Так он сам поменял слоты в этой картинке, и у него актуальный отчет. Вот. А про систему управления нет. У нас система управления — это действительно большой блок нашей разработки. У нас есть системы двух поколений. Первая — это фрактал, которая где-то в районе 10-х годов начала была разработана. И вторая — это более современная Титан, которая вышла и внедряется в последние годы. Она выполнена как раз частично с использованием стандартов OpenRDM, про которые я уже упоминал. Вот. И она, кстати, потенциально даже может подхватывать при определенных доработках оборудование чужих вендоров под себя. Вот. В ней она соответствует... Ну, у операторов, когда к ним приходит какой-то вендор, говорит, я хочу вам поставлять оборудование, есть чек-листы. Это довольно-таки обширный документ, где прописано, каким требованиям должна удовлетворять система управления, оборудование какого-то вида, оборудование сякого-то вида, какие должны быть там поддерживаться скорости транспондеров, какие должны быть мультиплексоры. В общем, очень большой документ на много страниц. Вот. И требования к системе управления, в принципе, тоже достаточно подробно прописаны. Вот, в принципе, мы удовлетворяем требованиям, которые, кстати, сформированы на основании решений от ведущих мировых вендоров. Там того же Huawei, Cisco и бла-бла-бла. Вот, наши конкуренты. То есть, в принципе, у нас последняя система Титана на хорошем мировом уровне.
Слушай, ну и, конечно же, стали интересоваться, а где-то есть демка, чтобы пошупать.
А демка системы управления?
Ну, видимо, да. Не очень представляю, как это выглядит без железа.
Но да, вдруг... я тоже.
Нет, ну вдруг есть какой-то этот virtual appliance, где вот, а теперь мы представим.
Да, у нас на самом деле есть цифровой двойник, который какую-то ограниченную функциональность позволяет пощупать, но, естественно, полноценное ощущение от системы управления можно получить только при стыковке с реальным железом.
Ощущение будет.
Вот, у нас, опять-таки, сошлюсь на обучение, в одном из разделов обучения как раз происходит знакомство с системой управления, и после того, как читается лекция или две, слушателей натравливают на реальное оборудование, которое собрано в какую-то не суперсложную систему связи, ну там, лабораторную, конечно, катушки с волокном стоят на полу, ну или там в стойке, в том плане, что это не реально 100 километров между передатчиком и приемником, а это просто катушка, где намотано на бобину 100 километров волокна. Вот. Но оно себя ведет в целом как настоящая система, и там можно потыкать, пощупать и так далее. Записывайтесь, у нас на сайте, кажется, есть ссылка на обучение, она доступна.
Но обучение платно.
Конечно.
Надеюсь, ссылка-то актуальная, а то пойдут люди по нашему пути и начнут писать, а их игнорировать будут. Некрасиво ж получится.
Ну, не могу отвечать за ваш предыдущий негативный опыт.
Ладно, мы шутим.
Но нового негативного опыта постараемся не допустить.
Позитивный настрой наше все.
В принципе, если обучение проходит команда оператора, которая покупает какое-то оборудование, я так понимаю, что в каких-то случаях обучение может быть и бесплатно. Ну, грубо говоря, она входит в стоимость проекта.
Зависит от объема.
Конечно.
А обучаете вы в каком городе?
У нас есть и в Москве. Наш основной центр здесь Большая Лаба. Вот. Ну, как бы да, самый мощный центр — это в Москве.
Ну что, Марат, пора закругляться тогда, я думаю, на этой прекрасной ноте. Мы как-нибудь анонсируем и заспойлерим следующий выпуск, или как?
Можно добавить пафоса под конец.
Так.
Вот. Все, что мы вот имеем в плане информационных технологий, это YouTube, который мы можем смотреть, там 4К и так далее, это все основывается на базе DVD-M. Потому что тех технологий не спектрального уплотнения на данный момент бы совсем бы не хватило. Ну, это было бы колоссальные затраты, и вряд ли бы кто-то себе мог позволить, чтобы такие объемы трафика в современном мире гонять не спектрально уплотняя, грубо говоря. То есть любой житель страны, который пользовался интернетом, грубо говоря, вынужден был использовать эту технологию. Так что DVD-M — это основа нашего сейчас это благополучия цифрового, я бы так сказал.
Вот, Достаточно пафоса.
Так благодаря им этот подкаст случился, ребята, вы чё, Оливер? Так, ну, как будто бы мы тизернули уже следующий выпуск, и мы еще в некоторые жести не покопали, от некоторой жести ушли, поэтому я думаю, второму подкасту не про ITN пока быть.
Ну, ты давай, финализируй тогда этот выпуск. Ты как бы доволен? Ты много новых слов?
Я супер доволен, я понял процентов, я не знаю, переоцениваю, наверное, свои способности 60, на самом деле меньше, наверное. Было клево. Спасибо вам за ваши рассказы и комментарии.
Не за что. Очень интересно было. Ну, было много вопросов по делу и помогающих более широко раскрыть тему. Я понимаю, что мы пытались упихать в 2 часа, наверное, лет 30, если не 40, научных работ и в параллель работ разработчиков, инженеров. Вот. Естественно, это получилось не всегда с нужной глубиной и, возможно, с простотой. Надеюсь, что в следующий раз удастся тему раскрыть более понятно и широко.
Угу. Итак, сегодня с нами были Дмитрий Старых, замначальника научного отдела Т8, и то, что это научный отдел, мы сегодня успели, мне кажется, оценить в полной мере. Вот. И Павел Остапенко, инженер оператора связи Ребята, спасибо большое. С вами надолго не прощаемся. Через месяц увидимся еще.
Да, и вам
пока,
спасибо.
Пока.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.